Привет, ребята. Привет, родные. Сегодня будет очень, очень интересно. И сегодня я хочу сделать очередной, знаете, такой момент, где я смогу ответить на ваши вопросы.
Я буду зачитывать ваши вопросы. Опять говорю, дорогие, пожалуйста, если вопрос уже был отвечен, где-то я отвечал около 5 сентября прошлого года, я отвечал на многие вопросы, около 2 часов эфир был. И поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете их задать. И, естественно, я понимаю, мы не можем ответить на все, но сколько сможем, я могу ответить и просто побыть с вами вместе. Итак, дорогие, опять привет. Приятно быть вместе. И давайте начнем, да, вопросы и ответы, это будет часть 2, я буду периодически их делать время от времени, как немножко с прошествием времени, и может быть, таким образом я имею контакт с вами, и не просто говорю темы, обзоры, да, но и время от времени имею контакт и могу ответить на ваши вопросы. Итак, дорогие, если вопрос был отвечен в первой части, я не буду его отвечать, я просто буду ссылаться, и вы можете посмотреть или прослушать это в сентябре прошлого года, я отвечал на вопросы. Итак, первый вопрос Сергей задает, что такое подсознание? Очень классный вопрос, родные. Подсознание, сразу скажу, что подсознание – это момент, где скапливается все. То есть, как вам объяснить? Давайте скажем так, ты едешь в навигации, и у тебя где-то в навигационной системе, знаете, ведется такая линия. И это так проще объяснить. Ведется вот эта линия, где ты вот, например, я еду, и в моей машине навигация ведет линию, черту, где я был. То есть, независимо, куда я поехал, в магазин, домой, в церковь, неважно, забрал дочку со школы, и у меня вот эта черта, линия, где все остается и в памяти, да, все где-то, я так скажу, программируется и запоминается, как такой жесткий диск, да. И что бы ты ни делал, вообще-то вопрос это огромный, о подсознании у меня были темы в прошлом, и я так скажу, что мы с вами в подсознании, сознание, скажем так, выбирает из опций подсознания. Твои накопленные вещи, переживания, подсознание скапливает все, скапливает чувства, скапливает эмоции, скапливает любовь, ненависть. Оно, другими словами, подсознание не дискриминирует, оно не складывает только хорошее. Подсознание – это как жесткий диск, который пишется в процессе твоей жизни. И, например, как я работаю, например, твое сознание вынимает из подсознания. Это значит, что твое сознание всегда будет запитываться откуда. То есть, например, если мне нужно что-то купить, давайте так, так округлять и упрощать, да? Например, мне нужно что-то купить. Я достаю свой кошелек, и я вытаскиваю, другими словами, я беру только из того, что я имею. Я не могу взять чужой кошелек. Это не мое. То есть в духовном мире так не работает. И, например, если я хочу построить семью, я беру из подсознания того, что мое подсознание скопило насчет семьи. Я вырос в отвратительной семье, в разрушенной семье. И если у меня не было возможности иметь дело с этими вещами, я буду вытаскивать из очень, я так скажу, сумбурных и угрюмых моментов подсознания. И поэтому, дорогие, подсознание, будьте очень аккуратны, потому что все, что ты посмотрел, впитал, сделал поступок, подсознание скапливает. Освободиться можно? Можно освободиться. Господь освобождает. Но опять же, тебе нужно накладывать. Это знаете, как чтобы стереть что-то, ты не стираешь что-то. Вы знаете, в реальности те, кто знают компьютерный язык, например, когда-то у меня полетел жесткий диск, и там все стерлось. И я пришел к мастеру, он говорит, у тебя ничего не стерлось. У тебя просто такая опция на этом жестком диске, где компьютер распознает, что на этот диск можно записывать. Но в реальности на диске ничего не потеряно. Все там. там. И он говорит, если ты действительно хочешь, чтобы там все, ну, стерлось, тебе нужно перезаписать что-то на это. Таким образом, существует некая гарантия, что то, что было раньше, нельзя уже будет достать. И это будет очень, или будет очень сложно достать. Поэтому, дорогие, чтобы освободиться от опций подсознания, тебе нужно перезаписывать. То есть, как Библия говорит, да, мы зло побеждаем добром. То есть, мы делаем что-то взамен чему-то. Мы не просто ждем, что мы что-то сделаем. Мы начинаем говорить, например, я вырос не в очень успешной семье. Отец ушел, когда мы еще были детьми, не лады с мамой, развод и так далее. То есть я вырос в очень такой, знаете, тяжелой атмосфере, в тяжелой семье. И поэтому мне, в мое подсознание все было заложено, неуспех, разруха, разводы. То есть ничего хорошего я не видел. И поэтому, дорогие, у нас и у меня вот и все, что я мог выбирать, это выбирать вот это. И я сказал, я начал себе говорить, у меня такого не будет. Я никогда в жизни не поведу моих детей. Я никогда на то, на что обрек отец нас. Я никогда не оставлю моих детей, несмотря ни на что. Я буду с моей женой до конца. Все вещи, все проблемы поправимы, пока мы живем на земле. Я просто сделал завет и закон просто в своем духе. И заключил завет не только с женой, заключил завет своим сердцем, что я не оставлю никогда. Были желания оставить, конечно. Были ссоры, доводящие до разводов, были, конечно. Но, дорогие мои, поверьте, нигде ничего пухом не устелено. Мы все проходим наши вещи. И я сделал в своем подсознании метку. Моя семья будет успешная. То есть можно все исправить. Бог все исцеляет. Бог все восстанавливает. Но поймите, не хочу долго концентрироваться на этом вопросе. Да, уже немножко времени занимаю. Я вижу, здесь много вопросов. Как бы уже пошло лента вопросов. И поэтому, родные, подсознание, будьте очень аккуратны. Оно запоминает все. И из него твое сознание выбирает и строит твою жизнь вокруг тебя. Почему нищие люди не могут выехать из нищих районов? Они все время нищие, нищие. У них гнилые машины, у них гнилые, у них все гнилые дома, потому что гнилые мозги, люди не захотели исправиться. И поэтому, дорогие, мы с вами говорим об исправлении. Вот Библия вся пропитана трансформацией сознания, жизни. Мы впитываем, мы преображаемся, 2 Коринфянам 3:18, смотря на его славу, преображаемся в тот же образ. Другими словами, хочешь или нет, как сознание исправить, если оно неправильное? Сразу подразумеваю вопрос, если оно плохое. Начинай проводить время с Богом. Начинай, несмотря ни на что, плохо, хорошо, грешишь, падаешь, проводи время с Богом. Переписывай, перезаписывай, перекладывай все хорошим. Другими словами, вот так я победил. Да, я победил Богом, я победил Словом, но я победил, применяя это вживую. Оно само в твою жизнь не провалится, оно само по себе не придет. Поэтому, дорогие, вот такое короткое объяснение насчет... что такое подсознание, потому что тема, опять же говорю, родные, тема огромная, и у меня есть темы насчет подсознания, по-моему, 14, 15, 16 год я говорю некоторые моменты о подсознании. Итак, давайте пойдем дальше. Времени совсем немного, а вопросов много. Итак, здравствуйте, как и Илона задает вопрос. Здравствуйте, как распознать духовные атаки и защититься от них? Духовные атаки, дорогие мои, Иисус четко говорит такую очень уникальную фразу своим ученикам. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Во-первых, атаку распознает твой дух. Сразу твой дух. Что делает твой дух? Например, я расскажу мой опыт. Твой дух распознает, что атака движется, и начинаются включаться сверхъестественные вещи. Начинаются цифры, которые привлекают твое внимание. Например, в Америке это 911, это аварийная служба, и, например, у тебя на часах начинается 911, или, например, у тебя, например, служба, я уже не помню, извините, дорогие, выехал из Советского Союза, я не помню, 02, 03 служба, 01, да, у нас была еще по Советскому Союзу тогда еще, я не знаю, как сейчас, может, и осталось, и у тебя цифры, то есть аварийные цифры, там, 02, там, и ты понимаешь, что это звонить там в полицию или куда-то, то есть Бог начинает говорить с тобой цифрами. Второй момент, как распознать духовную атаку, сны. Сразу твои сны поворачиваются и начинаются очень темного контекста, предупреждающего контекста. Ты во снах убегаешь, ты во снах воюешь, то есть, внимание обращайте, если войны во снах начинаются, если ты чувствуешь, просыпаясь, дискомфорт, дискомфорт, ты чувствуешь, что неприятно себя, ничего неприятного не произошло, прислушивайтесь к этим чувствам. А мир это называет интуицией, а мы называем это духовное чувствование, что является одним и тем же. И твой дух уже распознает, что атака движется. Что я в этом случае делаю? Даже не зная, что движется атака, предупреждающие сны приходят. Я начинаю молиться, иногда даже иду в пост, пока не приходит мир и покой. То есть распознать и защититься твой дух должен быть крепким и сильным. Твое сознание, твое подсознание должно быть крепким и сильным. Ты должен понимать, что движется в твою жизнь. И ты должен, другими словами, Бог тебя предостерегает. Он не ворвется посередине и не вытащит тебя. Он даст тебе крепость и силу пройти все. Поэтому доверяйте Богу, дорогие. И смотрите внимательно на цифры, на сны, на ваши чувства, на ваше, как духовное чувствование или интуицию, так в кавычках можно назвать, да? На это обращайте внимание, и вы будете чувствовать, когда атака приходит, и вы сможете защититься от этого. Самая мощная защита – это пост и молитва. Нет ничего сильнее, ребята. Это Слово Божье, пост, молитва, естественно, это связываю все в один такой, три нитки в одно связанное, да, слово, молитва и пост. И я так скажу, что твой дух набирается крепость и силы, даже если когда-то что-то приходит, ты имеешь способность отразить и победить, окей? Итак, дорогие, очень плохо слышно, люди говорят, ну, извините, ревные, так, как есть, так есть, я сейчас послушаю. Предупреждающего конечно. Да, немножко плоховато, но ничего, поднимите ваши колоночки, да, не знаю, как это поправить, у меня тут все вроде YouTube должен сам как-то все это, да, корректировать, но если что, просто внимательно обращайте. Можно ли есть кровянку, кровосодержащие продукты, как гематоген? Библия удерживает вообще, Библия, да, удерживает человека, особенно в Ветхом Завете, от употребления крови. Кровь, дорогие мои, это не просто... Я понимаю, что некоторые люди там, нормально, можно. Поймите, дорогие, что кровь несет жизнь, кровь несет память. А почему я воздерживаюсь от всего, что может быть носить в себе кровь, реальную кровь? Не просто там сок, знаете, с мяса стек. Мы не об этом говорим. Мы говорим о крови, которая сворачивается. То есть, вот это я считаю кровь. А там сукровица или там, знаете, опять же говорю, там сок, там стек. Мы понимаем, что крови уже там нет. Мы говорим о крови, которая сворачивается и имеет вот эту сверткость, да. Я так скажу, почему нужно держаться подальше, потому что давным-давно даже докторами, даже учеными доказано, что кровь несет в себе память. Доказано, что люди, которые получают переливание крови, иногда получают с переливанием крови проблемы или наоборот, какие-то вещи хорошие от человека. Например, я смотрел целую передачу, где по Discovery говорили насчет крови, да, и люди говорили, что мы почти ничего не знаем насчет крови. Поэтому я придерживаюсь такого момента, чтобы удерживаться от крови. Опять же, никого не напрягает, кто-то считает, кого-то совесть не напрягает, это ты и Бог, но я лично, если мне задать этот вопрос, я кровь не употребляю, употреблять ее никогда не буду и не употреблял, потому что, понимая, что кровь носитель памяти, кровь носитель вещей, да, я так скажу, не каких-то несвобод, каких-то проблем, каких-то моментов. И поэтому нам нужно быть очень аккуратным с кровью, если Библия об этом говорит. Я уверен, что чуть попозже ученые может нам развернуть дальше, но я придерживаюсь такого момента, чтобы воздерживаться от всего того, что несет в себе кровь. Извините, в личке пообщаться невозможно, вопросов таких миллион, поэтому мои лички закрыты и мои персональные месседжи закрыты. Ребят, поймите, не потому, что я не хочу, а потому, что в моей позиции, там, где я нахожусь, это невозможно. Массы писем, у нас только 2 или 3 человека разгребают письма, которые приходят в центр. 3 человека. То есть, и поэтому я просто персонально не могу, поэтому сразу приношу извинения. Если у кого-то есть персональный вопрос, пишите на сайт, наша команда ответит. Персонально я ответить не смогу, только вот в таком контексте время от времени я могу с вами общаться. Но, извините, персональные вещи мы не можем туда выйти. Только из-за того, что я не в той позиции нахожусь, как обыкновенный пастор, который может уделить тебе время. Просто, если я уделю тебе время, будет несправедливо, я должен уделить всем, а значит, я перестану жить, потому что опять и опять, и у всех жизнь и смерть, у всех самый важный вопрос жизни, я абсолютно понимаю, извините, в моей позиции это невозможно. Дальше. может ли женщина иметь духовного отца или стать духовным отцом? Конечно. Мы с вами знаем духовных матерей, и мы абсолютно знаем, что у этих духовных матерей были духовные матери. И мы знаем с вами Кэтрин Кульман, у которой была одна из духовных матерей, я забыл, как ее зовут, по-моему, Эми Симфилл Макферсон. Я не могу точно вам сказать, но это было очень интересно. Там накладочки были со временем, и также у нее другие были женщины, которых она упоминала и училась от них. Также сама мама Тереза, мы абсолютно понимаем, что она была духовной мамой очень многим людям, и поэтому вот такие моменты. Можно запросто, может быть, но опять же, как моя прошлая тема, духовными родителями становятся не по желанию, не по изучению, а потому как Бог, да, Бог просто делает, сейчас извиняюсь, немножко открою окошко, потому что чуть-чуть душновато. Итак, ты вырос как личность, и теперь тебе позволено Богом, а не ты решил себе, да? Ты позволено Богом тебе это делать. Давайте попробуем такую штуку. Если я сейчас одену наушник, мне обычно с наушником немножко лучше звук, потому что я вижу, несколько человек говорят о звуке, да? Давайте я сейчас... Давайте сейчас попробуем. Я сейчас просто вот уберу... подзарядку и втыкну мой наушник. И давайте посмотрим, если немножко звук лучше изменился, да, то скажите, если звук хуже, то тогда без... Тогда я могу убрать это все, да? Окей. Я понимаю, родные, вопросов много. Ну, постараюсь опять же. Цифры я не интерпретирую, ребят, извините, пожалуйста, не пишите цифры. Цифры – это ты и Бог. И для каждого человека цифры абсолютно разные. Есть момент, вы можете посмотреть Джона Пол Джексона «Объяснение цифр», но в основном цифры – это персональные вещи. Это символика персональная, тебе нужно изучить эти цифры самому, посмотреть в Библии и так далее, изучить некоторый материал. Цифры я не интерпретирую, извините, на это времени просто нет. Окей? Так. Плохая связь, да, опять плохая связь. Очень плохая связь, окей, хорошо. Опять же, родные, извиняюсь, я как у нас как есть, так есть. В общем, будем вот так, да. Поэтому, если что, прислушивайтесь, да, смотрите. Итак, дальше. Как вы относитесь к языку иврит? Очень хорошо. Помогает ли он в духовном продвижении? Сомневаюсь. Это один из языков, который может быть интересно изучить для евреев, которые там живут. У нас есть друзья, и также церковь есть в Израиле. И, естественно, иврит нужен тем, кто живет. Неплохо знать иврит, я не всегда неплохо. Хорошо знать греческий, хорошо знать иврит. Может, это поможет тебе развиваться. Но опять, это твоя функция. Поймите, Бог не говорит на иврите. Бог не говорит на греческом, Бог не говорит на русском. Бог говорит на Божьем. А этот язык распознают все нации, все народы, и распознают все языки. Он говорит в твое сердце на твоем языке. Поэтому не циклитесь на языке, а слушайте, как Бог говорит вам. У вас будет абсолютно ваш язык с Богом и ваши отношения с Богом. Поэтому на языке не стоит циклиться. Окей? Итак. Дальше. Сейчас посмотрю. Я понимаю, можно уже не писать, что плохая связь. Тут уже 50 человек написали. Как вы держите свое сердце в смирении и каким образом находите силы принимать здравую критику? Критику, хороший вопрос, спасибо. Критику мы с вами воспринимаем здраво только тогда, когда ты человек уравновешенный. Что я имею в виду уравновешенный? Смотри, как ты, я уже немножко отвечал на этот вопрос. Смотри, как ты относишься к, я так скажу, к похвале. Если ты сильно ищешь похвалу, комментарии, лайки, там, знаете, благодарности, поздравления, то ты падкая личность на вот эти вещи. То есть будь очень аккуратен, не обращай внимания. То есть ты должен созреть как личность, и созревшая личность не обращает внимания на... остальные внешние факторы. Почему? Потому что созревшая личность знает, кто он или она. Созревшая личность – это здравая личность, это взрослая личность. И поэтому на критику я реагирую ровно так, как я реагирую и на похвалу, и на поклонение. Иногда даже на поклонение людей я радикальнее реагирую и хочу, чтобы эти люди ушли от меня подальше, потому что они не знают, чему они поклоняются и что они благодарят. Это плоть и кровь, человек. Что вы имеете в виду? Я понимаю, спасибо, пастор, за слово, спасибо там. Это классно, отблагодарить кого-то абсолютно нормально, я воспринимаю это нормально. Но, дорогие мои, не воспринимайте это как должное, как нужное, не ищите этого. Я так скажу, ключ к тому, чтобы относиться к критике здраво, это созреть. Это созреть с Богом, созреть в отношении с людьми. Это, во-первых, это знание себя, знание меня, знание того, что я знаю того, кто я, освобождает меня от искания подтверждения. Почему мы ищем мнение людей? Потому что мы не знаем, кто мы. Почему мы ищем похвалы, благодарности? Потому что мы не знаем, кто мы. Нам надо подпитка. Почему мы реагируем радикально на какую-то, знаете, критику, проклятие или высказывание плохое, потому что мы не знаем, кто мы. Когда мы знаем, кто мы, нас эти вещи не интересуют. И это, поймите, это не просто какая-то там духовная зрелость, это человеческая зрелость, это зрелость личности, да. Есть люди, которые в мире с Богом не связаны, они настолько адекватно реагируют на критику, что духовным людям поучиться надо. Поэтому, поймите, это зрелость личности, зрелость и понимание того, кто ты. Поэтому вот так вот насчет критики. Что такое эмоциональное насилие, как с ним бороться? Эмоциональное насилие – очень классный вопрос, спасибо. Эмоциональное насилие – это когда человек подвергает свои эмоции насилию от другого человека. Во-первых, эмоциональное насилие начинается тогда, когда человек позволяет его насиловать. То есть меня никто эмоционально насиловать не будет, если я не поддамся. Знаете, даже есть пословица такая, знаете, катаются на том, кто возит. Вот это примерно вот эти люди, они говорят, о, этот человек издевается надо мной, ты поддался издевательству, ты сидишь около издевателя, ты слушаешь этого человека. Другими словами, ты сделал с себя жертву, но по-настоящему ты виновник торжества, скажем так, да? Потому что девушки поддаются, потому что у них нет парня, и вот какой есть, такой есть, и плохонький да свой. Знаете, вот эти все женские прибамбасы. Да нормально, жди своего, успокойся, выучи себя, начни связь с Богом. У тебя ухажеров очередь выстроится, когда люди увидят, что женщина не нуждается ни в ком, ни в чем, любит Бога, зрелая, здравая, духовная. Вы увидите, как уникальные вещи начнутся. Это насчет женщин. То же самое насчет мужчин. Какой-то парнишка, который там, знаете, худенький, там не подкачанный, не умеет уверенности в себе какой-то. То же самое. И получается, мы духовно насилуем мы, когда мы поставим себя в эту позицию. Перестав иметь нужду. Нужда ставит тебя в позицию, а в позиции в этой тобой пользуются. Конечно, если ты раненый, больной и слабый, тобой будут пользоваться, тебя будут насиловать, над тобой будут издеваться, тобой будут манипулировать, тобой будут контролировать не потому, что это люди плохие, а потому, что ты позволил или позволила этим людям быть в твоей жизни и позволила этим людям эмоционально издеваться над тобой. Опять же, вопрос огромный, только маленький, коротенький кусочек могу сделать, да? Итак. Извините, качество трансляции изменить не могу. Вот стою, какая связь есть, такая есть. Я тут на паркинг-лоте, вот перед тем, как зайти в мой спортзал. Поэтому извиняюсь, родные, что есть, то есть. Я опять же говорю, лучше не смогу. Поэтому это то, что есть. Вот интернет вот здесь, а трансляция здесь. Поэтому что имеем, то даем, родные. Будет лучше, дам лучше. Окей, поэтому сразу понимаю. Что нужно сделать человеку, чтобы пережить встречу с Богом? Что зависит от человека? От человека зависит голод. Встреча с Богом, уровень встречи зависит от уровня голода. Некоторые люди говорят, почему поехали до энкаунтера? Один то получил, другой то получил, третий то получил, а четвертый получил радикальную, тотальную перемену жизни своей. Почему? Потому что тот... Да, потому что тот приехал голодным, тот тому было больше прощено. Поймите, даже Библия говорит, возлюбит тот, кто больше прощено. То есть встреча, и что делать? Просить у Бога голода, просить у Бога жажды, просить у Него ненасытимости и просить открыться тебе так, как никогда. Поэтому, дорогие, встреча не Богом регулируется, а нами. Другими словами, я выпью ровно воды сегодня столько, сколько жаждет мой организм. И поэтому вопрос вот в чем. Не встреча с Богом, а сколько ты жаждешь Бога сейчас и сегодня. И вот по этому моменту будет расцениваться ответ Бога или встреча, или глубина встречи Бога с тобой. Окей? Может человек возлагать руку на больного и болезнь передаться? Тебе возможно ли такое? Если да, в таком случае с этим делать? Это Кристина задает, да, что с этим делать, если какая-то болячка, да? То есть я так скажу, если ты действительно духовный человек и призван Богом, то никакая болезнь, в принципе, Библия говорит, будете изгонять бесов, и никакого зла не приключится вам. Слово Божье четко говорит, что вам будут подчиняться болезни, бесы, своими словами говорю, и вам не причинится никакого вреда. Передаться болезнь может только в том случае, если это какая-то бактерия, то есть это не духовная передача, это физическая передача. Какая-то бактерия, вирус, болезнь, разные болезни есть, просто передаются из прикосновения, человек там подышал, человек, на человека там плюнули, брызнули, не знаю что, да, попил с чужого стакана и заболел, поэтому я лично в своей жизни этого не переживал, то есть мы молились за людей, за очень глубокие болезни, заболевания, проблемы, раковые болезни, болезни ВИЧ-инфицированные, люди, то есть с очень разными моментами, и проблем, то есть никогда не возникало, поэтому также, если Бог тебя не призывал, пожалуйста, воздержитесь от этого, потому что, опять же, мы говорим, что все призваны возлагать руки, но опять мы говорим о взрослых людях, мы говорим о тех, которые уже с Богом двигаются. Да, всех, но ты должен туда немножко подрасти, окей? Итак, ваши дети говорят по-русски, понимают по-русски, говорят по-английски, ну, говорят с акцентом, скажем так, да, потому что невозможно, русскую культуру очень сложно сохранить в другой стране, где 99% ребенка окружает английский язык, поэтому я понимаю, ребята, плохая связь, прерывается, ничего не могу сделать, как есть, так есть, двигаемся дальше. Что насчет новой дичи про претеризм, второе пришествие Христа в 70-х. Сори, я это пропускаю, потому что это очень далеко зайдем в учение, в доктрины, сейчас не туда. Как вернуть огонь в жизнь и гореть сильнее для Бога? Вспомни первый момент, да, как бы это задает Макс, да, как бы как гореть для Бога. Вспомни тот момент, что тебя привело к Богу. И что вело тобой? Был голод и была жажда, которая, может быть, сейчас потухла. Я так скажу, распознайте, дорогие, что крадет у вас этот огонь. Иногда дьявол, дорогие, он не спит и не дремлет. Это ситуация, это, может, какие-то вещи, люди крадут твое настоящее, да, то, что действительно должно быть в твоей жизни. Как я поддерживаю огонь, это каждый день молитва. Я не начну жить, не начну трансляции, не начну общения, проповеди, мой спортзал никогда, без того, чтобы не проводить время с Богом. Поэтому, дорогие, самый первый закон – это проводи время с Богом всегда. Если у тебя потухает жажда, еще больше проводи время с Богом. Моли Бога о жажде, потому что, дорогие, пропал огонь и жажда, пропали взаимоотношения. Человек так устроен. Он будет там, что влечет его. Второй момент распознай. Если ушел огонь сюда, значит, тебя влечет что-то другое. Обычно человек такое существо, что он не может быть увлечен двумя вещами. Окей? Поэтому он будет увлечен сразу несколькими моментами. Он будет увлечен не может быть увлечен несколькими моментами. Он будет увлечен одним, и другое потухает. Только он увлечен этим, другие вещи. Библия говорит, двум господам человек служить не может. Окей? Привет, брат, как приобрести? Богдан пишет, приобрести цели, мечту от Бога. Что такое настоящее служение? Дорогие, цели, мечта не приобретается, цели, мечта дается от Бога. Опять возвращаю вас туда, родные. Цели, мечту я не придумал. Я ее получил в тайной комнате. Цели, мечта приходит от Бога, загорается твое сердце, приходит жажда, приходит огонь и приходит четкий указатель. Поэтому моя мечта и моя цель, дорогие мои, именно родилась и была показана мне во святом святых, в тайной комнате, в молитвенной комнате, как угодно называйте, там, где я проводил время с Богом и проводил достаточно долго, и я так скажу, меня влекла не цель, меня влек Бог. Сначала сделай своей целью Бога. Сначала сделал своей целью Его, Его присутствие. Вот моя единственная и самая основная цель. А внутри атмосферы и славы Бога тебе будет открыта Его цель для тебя, для твоей физической жизни, так как и было открыто для меня. Поэтому цель и мечта не получается в библейских школах, в чтении Библии и так далее. Может быть, в некоторых случаях и есть, я ни на что не говорю, нет, все возможно, Бог может все делать. Но я так скажу, что основная часть людей, общаясь с людьми, зная некоторых духовных генералов и отцов, я абсолютно понимаю, что основная часть цели ведения мечты приходит из личных взаимоотношений с Богом и личного контакта с Ним, где Он открывает тебе, что Он хочет, чтобы ты сделал. Окей? Борис задает вопрос. Андрей, объясни насчет причастия. Дерек Принц говорит, что мы пьем не символизм крови Иисуса, а реально подразумевается кровь. Не очень понятно, спасибо. Библия, да, Библия говорит о символике, но Библия подразумевает, что символика – это есть реальность. То есть, когда мы с вами… То же самое, Богдан, обрати внимание на водное крещение. Водное крещение – это не просто символика, ты намочился, вошел сухой, вышел мокрый. Это погребение в Христа. Я похоронил, я себя погребаю и хороню вместе с Ним и воскресаю в новую жизнь. Это не символически, не символически. Это символика и сделано, но это в реальности. Ты погребся с Ним, похоронен с Ним и воскрес с Ним. Это символика водного крещения. Библия полна символик духовных. Ничего нет в этом, я так скажу. Знаете, почему я знаю, что когда мы принимаем кровь и плоть Иисуса Христа символически в хлебе, и, например, я не употребляю вино, я употребляю 100% виноградный сок. А почему это так? Почему это так? Потому что несколько раз были моменты, где демоны очень страшно, радикально проявлялись на энкаунтерах, когда мы принимали хлебопреломление. И для них даже они, проявляясь, говорили, что для них это не хлеб и сок, для них это кровь и тело Иисуса Христа. И самое, наверное, дикое проявление демонического присутствия, или, я так скажу, проявление было именно тогда, когда мы делали преломление, и получается, что человек, за которого молились, ему, ну, хотели дать преломление, и получается, что демон просто, ну, там было нереальный, я так скажу, кадр такой, да, где дьявол четко, и поэтому я понял, по этому даже проявлению демоническому, я понял, что для духовного мира это не хлеб и сок, это настоящая кровь, и демон просто очень уникально себе вел, и очень, я так скажу, радикально, да. Поэтому для меня это, я не знаю, как это понимать, понимайте, как хотите, да, Богдан, но это символика, которая в духовном мире расценивается как реальность, и так оно и есть. Когда принимаем хлеб и сок, после молитвы это становится кровь и плоть Иисуса Христа, которая исцеляет, восстанавливает, поддерживает, дает мудрость и так далее. Много аспектов, и поощряю принимать преломление каждый день, каждое утро, когда просыпаешься, бери немножко хлеба или печеньку, да, бери немножко виноградного сока 100%, помолился, принял это и начинай свой день. Это прекрасно. Здравствуйте. Как вы думаете, хорошо ли, когда твое служение сравнивать со служением Иоанна Крестителя? Ну, люди могут сравнивать с чем угодно, не обращайте на это внимания, да, это Максим задает вопрос, да. Не обращайте внимания, люди мое служение сравнивают с чем угодно, я не обращаю на это внимания. Это не служение Иоанна Крестителя, это служение Андрея Шаповалова или служение Максима, служение Бенихина. Может быть, оно отчасти похоже, там, типа, вопиющий, там, да, или там, кричащий в пустыне истины, да, как бы приводящий людей к Богу. Может быть, какие-то аспекты совпадают. Но вам не нужно на это никак реагировать. Говорят, как говорят, завтра Бог повернет тебя в другую сторону, люди будут говорить, что твое служение похоже на апостола Петра или Павла и так далее. Окей? Okay? сны, сразу предупреждаю, родные, сны я не толкую, потому что мне нужно знать очень хорошо человека, очень нужно знать, что такое вещи, которые тебе снятся, потому что вещи в моем сне имеют одно значение, вещи в твоем имеют другое. Опять повторяю, я не толкую сны, не толкую символику. Это глубоко индивидуальный, персональный вопрос. И истолкуя сон, что я думаю, я могу ошибиться 100%, даже 200%, потому что для меня это одно, для тебя это другое. Чтобы толковать сон, нужно один на один провести время, узнать язык снов, и тогда толковать можно с точностью, но не по интернету, да? Итак. Дмитрий задает вопрос, что делать, если не нашел в своем городе и в своей стране церковь по духу и духовного отца? Единственное, кого чувствую как отца, это вас, пастор Андрей, другие чужды моему духу, даже пасторы в России. Я так скажу, у меня тоже был момент, где я не мог найти, и я слушал проповедников, которые были по моему духу и в то время, да, в 90-е годы. Я так скажу, слушайте, нет проблем, у Бога нет разницы учить. Я понимаю, локальная семья – это классно. Я поощряю всегда присоединиться к локальной семье. И даже если это не церковь, найдите группу по духу, да, и общайтесь. Не обязательно подлазить под какого-то пастора. Имейте общение, имейте дружбу, помогайте друг другу. Поэтому общение очень важно. Дорогие, церковь построил не Андрей, не какой-то апостол, еще какой-то там пастор какой-то или евангелист. Церковь построил Иисус Христос. Он понимал, что человек такое существо, которое абсолютно нуждается в общении, в взаимоотношениях, да, как бы. И я так скажу, что... имейте общение, если чувствуете, что не можете найти духовную семью, пользуйтесь теми возможностями, которые предоставляет YouTube, онлайн, да, трансляции. Поэтому нормально, Дмитрий, никаких проблем нет. Я сам такой был, пока не созрел, не исцелился, не дорос. И потом, естественно, почему иногда Бог так делает, что мы радикально? Потому что поначалу Бог не хочет, чтобы ты засорялся разными источниками. Некоторые мне говорят: пастор, вот скажи им, пусть ходят. Да никогда я не скажу такого, пусть ходят. Потому что я не хочу, чтобы твой источник засорился. А вдруг, потому что как у меня было, дорогие, я пытался ходить. Я пытался ходить в русские церкви здесь, в Сиэтле, в 90-х. Я пытался ходить в американские церкви, но нигде не находил. И тогда я просто слушал Бенни Хина, Алексея Ледяева, Тиди Джейкса. То есть у меня был ряд хороших духовных отцов на то время, которые двигались в славе. Некоторые из них двигаются по сей день. И я тогда питался. И поверьте, я не недозрел, не был раненый. И когда я подрос, исцелился и восстановился, я мог окружить себя абсолютно людьми. И почему иногда, да, Бог как бы не позволяет нам связываться со всеми, чтобы не засорить твое ДНК, не засорить твой источник, чтобы дать тебе направление. Поэтому у меня было четко вырисовано Богом направление, и только несколько человек могли питать мой дух, все остальные я просто не воспринимал. Не потому, что они плохие, поймите меня правильно, не потому, что они не духовные, а потому, что они не моего направления, не моего ДНК духовного. А тема духовного ДНК я уже открывал, если кто слышал, нет, пожалуйста, послушайте, кто не слышал, да? Итак, дальше. Почему многие верующие, дающие десятину многие годы, до сих пор живут в нужде? Вы знаете, десятину никогда, нигде Библия не говорит, что дающий десятину будет преуспевать. Написано, дающий десятину не будет проклят. Поэтому, родные, давайте сразу уберем вот это вот учение нового века, где проповедники поощряют или напрягают, или мотивируют людей жертвовать, гарантируя им успех. Дорогие мои, я жертвовал десятину годы, у меня не было никакого прорыва, ничего, я не мог два рубля потереть друг от друга, или $2, да, в моем случае. И вы знаете, что... но это не был мой смысл. Часто почему люди не получают прорыв? Неправильное учение, думают, ждут, инвестируют, обижаются на Бога. Отложить это, отречься от этого. Десятина – это вообще не мое. Десятина никогда моей не было. Десятина никогда в Библии не описано, что я должен решать ее отдавать и не отдавать. Библия просто говорит, что это не мое, я это отдаю. Иисус в Новом Завете говорил, что нужно и то исполнять, и этого. То есть, когда он говорил о десятине, отмене, разных там вещах, которые жертвовали фарисеи. Десятину я сейчас не хочу касаться, это глубоко персональный вопрос. Никто не может заставить меня или тебя давать десятину. Это мое откровение, это мое личное хождение с Богом. Но Библия четко говорит, что это защищает тебя от проклятия, это защищает тебя от разрухи. То есть, это дает тебе охрану. Но Библия нигде не гарантирует, нигде, поверьте, знаю, о чем говорю, что будет 100% процветание, будет 100% навары умножения. Библия об этом не говорит. Второй момент. Первое, это изменить доктрину в своем сознании. Библия нигде не говорит, что у тебя взорвется все, и у тебя тут будет несколько домов, куча машин, деньги там и так далее. У кого-то будет нормально, нет проблем, у кого-то не будет. Библия это не гарантирует. Второй момент, это изменить свой мотив. Почему ты это даешь? Ты это даешь из любви, или ты сидишь и ждешь, что будешь прорыв? Поэтому, дорогие, будьте очень аккуратны, что ваш мотив подразумевает под даянием. Во-первых, это не ваше. Я когда получаю что угодно, благословение со стороны, зарплату, там, не важно, я сразу уже понимаю, что вот эта часть абсолютно не моя. То есть я никогда даже не считаю десятину. То есть я, получив ее, даже не получаю, я ее моментально отдаю. То есть она никогда моей не была, я никогда ее не решаю отдавать или не отдавать. Она автоматически не моя. И все. И когда я получаю на руки какие-то вещи, я уже не всчитываю эту сумму 100%. Дальше. Я понимаю, перерыв, дорогие, если что, потом пересмотрите повтор. В повторе должно быть меньше помех, да? Потому что иногда при записи вот такое происходит. Чем можно аннулировать духовное последствия переливания крови? Все очень просто, дорогие. Молитва. Молитва освящения помазанием елея. У нас были люди, у которых было перелито крови, у них начались очень-очень, я так скажу, не буду вдаваться в подробности, я не хочу вскрывать людей, это тайна исповеди, но я так скажу, что начались очень уникальные проявления и привычки. И что мы сделали? Мы просто пришли командой служителей. Это было много лет назад. Мы пришли, помазали елеем, и мы освятили кровь, потому что человек не был адекватен, ему переливали кровь в скорой помощи, никто его не спрашивал, его подключили, он был просто в полусознании, потеряв много крови после аварии, ему просто перелили кровь. Поэтому, дорогие, молитва освящения крови, ты должен четко приказать крови. То есть кровь – это живая субстанция, и ты просто приказываешь крови исцелиться, восстановиться. Я освящаю, молитва такого контекста, во имя именем Иисуса Христа, я освящаю кровь, которая была перелита в меня. Я все вещи, привычки, зависимости от того человека, который давал, давал свою кровь, да, у него брали кровь, я это освящаю, очищаю именем Иисуса Христа и провозглашаю победу крови Христа. И нет ничего сильнее крови Христа. Помазали человека елеем, и он абсолютно был свободен от всех последствий переливания крови. Окей? Так, дальше. Цифры, опять извиняюсь, родные, цифры не интерпретирую. Сейчас я читаю, родные, если что, я немножко сейчас читаю, поэтому дайте чуть-чуть время. Народ требует переехать в лучшее место, да? Не знаю, у меня показывают здесь, вообще на полную связь, родные, я даже не знаю. Ой, хорошо.
А вот интересный вопрос, наконец-то, да? А, потому что там много было там насчет связи. Итак, Елена задает такой вопрос. Пастор Андрей, добрый день. Что вы думаете о сетевом бизнесе? И второй вопрос. ВИЧ, что вы думаете о поддерживающей иммунитет пожизненной терапии? Я так скажу насчет терапии первой, поддерживающей иммунитет. Как сказал Бенихин, если ты молился, мазал елеем, приезжал, исповедовался, освобождался, болезнь не уходит, то принимай медикаменты, врачи, медикаменты, все от Бога. Бог дал мудрость, Бог дал изобретение, Бог дал технологию. И поэтому я отвечаю словами Бенихина, если ты не получил исцеление здесь, воспользуйся методами, возможностями или, я так скажу, технологией врачей, да, медициной, и не чувствуй себя в этом никакой проблемы. Поэтому не надо, есть люди, вот эти радикалы, головная боль, я все победил, да прими там какой-то там, я не знаю, там аспирин и успокойся. То есть нет, он будет до победного конца идти. Я понимаю, дорогие, я применяю веру, где она нужна, но я не напрягаюсь там, где ее не надо. Поэтому иногда я помолился, подождал час, головная боль не прошла, я там выпил аспирин и успокоился. То есть меня это не есть не какая-то не духовность или младенчество. Это просто я не хочу тратить свое время на вещи, которые меня не интересуют. Естественно, если болезни там, которые там, ну, на грани жизни и смерти, естественно, мы молимся. Но у меня нет проблем с принятием медикаментов или показать человеку, пусть ему помогут врачи. Абсолютно. Ну, естественно, когда мы уже помолились, провозгласили исцеление, разрушили все проблемы. Иногда человек не добрался к каким-то вещам. Иногда человек... Вы знаете, много есть компонентов. Сейчас давайте не будем об исцелении или о болезнях, да? Поэтому, что я думаю о медицине, поддерживающей иммунитет? Ну, очень положительно. Если вы помолились, не помогают, принимайте и продлите, естественно, себе жизнь. Что я думаю о сетевом бизнесе? Дорогие, большинство вещей, с которыми я встречался в сетевом бизнесе, обычно, когда ты уже о нем услышал, ты уже опоздал. Из своего личного горького опыта говорю, попробовал еще до того, как я был служителем. И один сетевой бизнес попробовал в начале моего пути, 2005-2006 год, который опять закончился. Не то что крахом, я просто его отложил. Понял, что на это нужно время, внимание, на это нужно мое сердце, моя душа. То есть я должен туда отдать кучу уйму времени, которого у меня нет, и мне нужно использовать для общения с Богом, для помощи людям, молитвы, энкаунтеры и так далее. Поэтому я отложил этот сетевой бизнес. Есть люди, которые призваны как бизнесмены. Пожалуйста, но вы должны быть мудрыми насчет ваших вкладов. Возьмите статистику. Статистику не тех, кто вас агитирует, а статистику поднимите людей, которые были в сетевых бизнесах, которые обожглись. Кто из них действительно был богат? В основном вы видите рекламу, это людей, которые хотят вас заманить. Естественно, они вам говорят все самое позитивное. Возьмите хорошее. Сейчас много свидетельств, много сайтов, которые разоблачают какие-то вещи. Узнайте все насчет этого бизнеса, поговорите. Как я уже сказал, да, чаще всего так, когда ты уже узнал, или массы, да, люди узнали о сетевом бизнесе, вы уже опоздали, уже, то есть вы, которые узнали, именно на вас сейчас деньги сделают. То есть именно вы дойные коровы для тех, кто сейчас это пустил. Поэтому я понимаю, кто-то может быть раньше заскочить, еще кого-то там принять, еще кого-то агитировать. Обычно сетевой бизнес, он в пирамиде, да, то есть, если ты где-то не наверху, то ты внизу. Обычно, если ты внизу, ты уже, ну, реально ты что-то много зарабатывать не будешь. Какие-то копеечки, но я так скажу, что будь мудр, узнай всю информацию о том или ином сетевом бизнесе. Чаще всего это кидалово, из моего личного опыта и людей, с которыми я имею взаимоотношения, потому что быстрого обогащения практически не существует. Просто имей мудрость и не будь ведом чувствами и нуждой. Обычно кто туда попадается в сетевые бизнесы? Люди бедные, люди нуждающиеся, люди, у которых нет денег. Нормальные люди с деньгами туда в жизни не пойдут. У них другие возможности, другие есть рычаги и другие окна, да, двери, скажем так. Поэтому, родные, будьте очень аккуратны. И заманивают кого? У людей, у которых нет денег. И после сетевого маркетинга, бизнеса, у тебя денег еще меньше и ума еще меньше тоже. Поэтому, опять говорю, будьте осторожны. Не все бизнесы одинаковые, но большинство – это просто выкачка денег из людей, которые в нужде. Вот и все. А, Джейк пишет, как ты относишься к такому виду пожертвования, когда человек сеет в то служение и ожидает, что ему вернется 360 и 100 крат больше. Правильно ли это? Я уже немножко выше ответил на этот вопрос. Нет, это неправильное. Мотив нашего посева не навара. Царство Небесное – это не бюро умножения денег. Мы чаще всего сеем в нужду, не ожидая ничего назад. То есть мы жертвуем, мы отдаем, мы делаем какие-то вещи. И, я так скажу, мы с вами должны понимать, что все должно быть из правильных мотивов, все должно и быть из правильных моментов, и человек должен сеять, не ожидая ничего, это Библия говорит. Поэтому будьте аккуратны. Второй момент, куда сеять, вопрос наворачивается. Сейте туда, где действительно вы видите успех, или вы видите нужду, где Бог показывает вам. То есть, опять же, мы говорим, что некоторые люди говорят, я буду сеять туда, где надо. То есть, лучше сейте туда, куда Бог покажет. И куда Бог действительно покажет, туда и инвестируйте, потому что очень часто это не нищим, хотя я люблю благословлять бедных людей, и у меня вообще проблем нет с благословением людей, которые не имеют много денег. Но чаще всего Бог мне говорит благословлять уже благословенных. Почему? Потому что ты инвестируешь в благословение, тем самым привлекаешь благословение на себя, о чем я уже говорил немножко раньше в вопросах и ответах, да? Поэтому следите за вашим мотивом. Кто-то пишет, что звук и видео на отлично. У меня тоже, я сейчас вот здесь, идет прямая трансляция здесь, и у меня вот здесь, я смотрю прямую трансляцию, вот здесь, обрывов еще не было. То есть я вот здесь читаю ваши вопросики, обрывов нет. Поэтому, ребят, я не знаю, может быть, у вас плохая связь, потому что некоторые здесь люди пишут, что абсолютно нормальная связь. И я пока слежу за своей же трансляцией, да, по моему iPad'у, где я читаю ваши вопросы, и я не вижу сбоев, пока еще не было ни одного, окей? Поэтому, может быть, посмотрите на вашу связь, может, поможет так. Окей. Скажите, что будет с пастором, который ленивый, не хочет молиться, грубит с людьми. У этого пастора не будет успеха и роста. Так, это задает Ирина, да? Ирина задает вопрос, да, что будет с таким пастором? Ну, я бы, честно сказать, я бы не был в команде пастора, который грубит, ленивый, то есть, ну, хочешь, не хочешь, ты находишься под его покрытием, и Библия говорит, что ученик никогда не будет выше своего учителя, то есть учитель, которого ты избираешь, ты и привлекаешь то, что на нем, и то, что на нем, всегда будет в процессе на тебе, поэтому это духовный принцип, и будьте очень аккуратны, поэтому я очень аккуратен, кого я слушаю, что я принимаю, что я не принимаю, под кем нахожусь, с кем я рядом нахожусь. Поэтому это духовный принцип, и поэтому будьте очень аккуратны с этими моментами. Да? Я бы, скажу честно, не был бы с таким пастором. Ну, это мое мнение. Кто-то жалеет пастора, хочет быть с ним, помочь ему. Это ваше дело, без проблем. Я абсолютно понимаю, пастора нуждаются в поддержке. Но я не считаю ленивого пастора и грубого настоящим отцом. И все. Наемник, может быть. Так, давайте сейчас я посмотрю. Кто-то пишет, у меня отличное качество. Ну, нормально, ребят, как бы двигаемся дальше, если что, пересмотрите, да? Кирилл пишет такой вопрос. Здравствуйте, Бог мне открыл мою функцию, он сказал мне, что я учитель и должен учить. Но что для этого должен пройти школу обучения? Но я не понимаю, какую, что должен делать, можете помочь с этим? Дорогие, когда мне Бог сказал, что я учитель, я сразу погрузился не в учителей, я погрузился в Библию. Я погрузился в переводы, я погрузился не только в чтение. Там, где я не мог читать, я слушал Библию в MP3 формате. Я читал книги, не просто книги, которые говорят о вещах, а книги, открывающие Бога, книги о свидетельствах встреч. Другими словами, мой совет тебе, Кирилл, да, как бы, если Бог тебе открыл, что ты учитель, Он укажет тебе на источники, на самый первый источник. Дорогие, поймите, если мы будем очередные слушать каких-то учителей, и если ты учитель, все, что ты будешь перенимать, это характер, стиль, слова, манеры учителя, у которого ты учишься. И ты будешь просто напоминать или будешь, может быть, хорошей копией какого-то учителя, но Бог нас не призвал быть копиями. Он призвал нас быть оригиналами. Поэтому, родные, пожалуйста, учитесь у Духа Святого. Самый главный учитель Кирилл – это Святой Дух. Самый главный мой учитель – это Дух Святой. У кого я сейчас учусь, опять повторяю, повторял опять, еще раз буду это говорить, мой учитель – Святой Дух. Это не говорит о том, что я не слушаю других людей. Слушаю и читаю, учусь иногда. Но я скажу, мой главный голос, главный учитель – это Святой Дух. Поэтому не игнорируйте. И поэтому, когда мне Бог сказал, что я учитель и призван учить, и то, что я, например, вот сейчас и занимаюсь этим, да, я сразу погрузился в Слово, погрузился в Бога, погрузился в очень уникальные глубины и учения, то есть о Боге. Поэтому советую вот это начать с этого. А когда идти в пост, или это только Бог должен тебе сказать? Пост, я так скажу, все, что до недели, пост, например, если брать насчет поста, да, все, что до недели, мое такое, как бы, не говорю, что это как бы утвержденный какой-то закон, но мое правило такое, до недели я могу принимать посты. Все, что после недели и дальше, это Бог должен указать мне. То есть я не, иначе это будет просто голодовка. А когда Бог меня ведет, Он дает мне благодать. Люди говорят, о, Бог меня ведет в пост, и на третий день Он загнулся. Тебя Бог не вел. Потому что когда Бог ведет тебя, Он дает тебе желание, Он дает тебе голод по Богу, и Он дает тебе благодать на длительный пост. И у меня так и было. Были разные посты. Двухнедельные, трехнедельные, сорокадневные и так далее. То есть мы с женой был сезон, где мы постились, как где Бог вел нас, Бог четко нам говорил. Но сейчас мы просто практикуемся от 1 до 3 дней. Это посты, чтобы просто быть чувствительным к Богу. Почему я это делаю? Не чтобы двинуть небо по моему приказанию, а чтобы быть чувствительным к голосу Бога. И когда я чувствую, что мои батареечки подседают, я опять иду в пост, иду в молитву и опять зажигаюсь или обновляю свой огонь. Окей? Дальше. Опасно ли сдаться раньше времени? Ну, конечно. Сам вопрос уже подразумевает ответ. Конечно, опасно. Ты никогда не будешь доволен, если ты сдался. Ты никогда не будешь счастлив, если ты остановился или не дошел. Поэтому иди до конца. У каждого свой финишная черта, у каждого своя прямая, да, у кого-то это марафон, у кого-то это, я так скажу, быстрый забег, да, как бы, поэтому смотрите по тому, куда вас Бог ведет, где ваша финишная черта. Естественно, сдаваться я не советую никому и никогда. Бывает ли, Давид пишет, бывает ли проекция контроля? Как поступить, если чувствуешь, что тобой пытаются контролировать? Опять же, я немножко ответил в этом ранее, где сказал, родные, что ты мною не могут контролировать, потому что я не нахожусь в обществе контролеров. Это значит, что тебе нужно там быть. Тебе нужно около этого человека или личности находиться. Это значит, что тебе нужно слушаться, подчиняться или быть в этой атмосфере. 100% есть проекция контроля. 100% ты будешь чувствовать себя под давлением, если что-то не сделаешь. Ты автоматически будешь смотреть в сторону контролера. Как узнать, кто тебя контролирует? Когда ты делаешь поступок или ответ, или слово, или какую-то фразу, которую не одобряет твой контролер, или ты сказал что-то не обдумавши, быстро, там, да, по эмоциям, так сказал, ты сам себя можешь поймать на мысли, то или проследи за собой, ты будешь поворачиваться и смотреть в сторону контролера. Почему мы это делаем? Это наше подсознание дает нам понимание, что кто-то руководит нами. То есть, когда я говорю слово, я не смотрю по сторонам, кто меня одобрил. Это говорит о свободной личности. Личность, находящаяся под контролем, всегда будет смотреть на контролера или контролеров, которые в зале или в комнате или в церкви, неважно. И ты будешь понимать, что тобою сейчас кто-то управляет и контролирует. Поэтому я так скажу, что проблема в контроле не у контролирующих, а у контролируемого. И поэтому будьте аккуратны, если ты под контролем находишься, тебе нужно выйти из-под контроля, покинуть это место, покинуть это общество, покинуть этих людей. Поэтому имейте мудрость выйти из-под контроля. Но если ты слабый человек, тогда у тебя проблема не с контролем, а тогда у тебя проблема с слабохарактерностью. У тебя нет позвоночника, у тебя нет своего четкого выраженной личности. И поэтому ты контролируемый и легко поддающийся контролю. Поэтому здесь уже проблема другая. Тебе нужно заиметь хребет, брат, да, или сестра, неважно. Дальше. Наташа пишет: «Здравствуйте, Андрей. Вопрос на тему добрачных отношений. Нормально ли, когда душевные связи с будущим мужем устанавливаются еще до брака, и где грань между нормальной душевной связью и демонической?» Опять же, я понимаю, у девушек это немножко более ярче выражено, чем у мужчин. Мы не говорим сейчас о кровати, мы абсолютно понимаем, что секс до брака. Я, кстати, говорил это в ответах. Послушайте ответы на вопросы первой части в сентябре, и там я уже отвечал в добрачных связи, секс, и люди не хотят инвестировать, хотят эту конфетку получить бесплатно. Но мы сейчас говорим о взрослых духовных людях, и мы сейчас говорим, да, вот Наташа задает этот вопрос, да. Я так скажу, что вы можете любить, вы можете переписываться, но я не советую входить в очень глубокие взаимоотношения, именно душевные, потому что я видел людей, которые оборвали эти связи, и рано потом идет в годы, родные. Поэтому, опять же, мы с вами понимаем, что это неплохо установить душевную связь со своим мужем, естественно. Душевная связь хорошо с Богом, с мужем, с детками, но опять, у каждой связи есть грани, свое место и время. Я абсолютно понимаю, что я связан душевно с женой и с детками, и если враг начнет им причинять боль, я вступлюсь. Почему Бог дает душевные связи? Чтобы мы охраняли наши. И если душевных связей не будет, у нас с вами будет халатное отношение ко всему. Поэтому Бог в своей мудрости позволил нам иметь душевные, здоровые душевные связи. Мы сейчас не говорим о нездоровых и неправильных демонических связях. Мы говорим о правильных взаимоотношениях. И Наталье отвечу так, что имейте связь, естественно, имейте контакт, но не входите в те отношения, что разрыв, это будет крах или рана, или вы теряете отношения с Богом. То есть, как узнать, если ты душевные связи превысились? Если твои мысли больше о нем или о ней, чем о Боге? Если ты хочешь проводить больше времени с ним, чем с Богом, это уже говорит о том, что перегибается палка. Мы понимаем, что первое время это интересно, классно, но мы должны понимать, дорогие, что Бог, когда связывает нас, например, когда я был связан с моей женой душевно еще в начале, до того, как мы повесили, да, одели кольца друг другу и сказали, что мы будем до конца жизни вместе, до заключения завета, я уже понимал, что это мой человек, я инвестировал туда, я уже вкладывал туда, но я абсолютно понимал, а что если сорвется, а что если не получится, и был момент, где у нас отношения, ну, просто охладели и как-то Но, дорогие, это был буквально там неделя-две, потом все было восстановлено. Я увидел, что эти отношения, они меня облагораживают. То есть поймите, что Божьи отношения, когда Бог вводит человека в твою жизнь, это тебя облагородит, это тебя сделает духовнее, глубже, сильнее, мудрее, крепче. Если это не от Бога, ты потеряешь Бога. То есть Бог не будет давать тебе что-то, и ты потеряешь его, поменяешь его на это. Поэтому Душевные связи нормально, но должен быть лимит и предел. То есть я с тобой провожу время, но извини меня, пока не будет кольца и пока не будет завета, я не могу с тобой входить в самые глубокие душевные связи, потому что люди, я знаю людей, которые получили огромные раны, и потом, когда сорвался их брак или свадьба, у них были годы-годы душевных исцелений. И люди не могли выйти замуж и жениться очень долгое время, пока не пришло восстановление. Как правильно, Макс пишет, как правильно адресовать дух контроля в человеке? А вы знаете, если этот человек дорогой тебе, и он ценит твоими взаимоотношениями, это очень просто адресовать. Ты просто начинаешь, например, давайте вещи из моей жизни. Есть люди, которые дороги в моей жизни, я их не хочу терять, но у них проявляется некая такая маленькая манипуляция, назовем, это такой маленький контрольчик. Не все контролеры, но все иногда проявляют вот эти чувства, такие давления, да, проекцию контроля. Я не хочу потерять этого человека, я не просто там разворачиваюсь и ухожу. Есть люди, которые ты должен выйти, но большинство людей, которые как бы, да, контролируют нас или пытаются вмешаться, это люди, которые, они делают это из благих намерений, поймите, они не хотят, большинство, опять, не говорим обо всех, но большинство людей в нашей жизни, они это делают из благих намерений, мамы, папы, жены, мужья, там, разные друзья, там, начальник по работе, но они это не ты. И поэтому, как правильно сделать? Я говорю, спасибо тебе за твой совет, но я, наверное, поступлю вот так. Если человек не контролирующий, он позволит тебе ошибиться, он позволит тебе вынести твой урок, и он скажет, нормально, все нормально, я посоветовал, принимай решение, как ты хочешь, знай, если что, я здесь. Вот это реакция нормального человека, который не контролирует, но дает тебе совет. Реакция контролирующего человека агрессивная. А вот если ты так сделаешь, все, я с тобой больше не буду. Вот у тебя ничего не получится. То есть вы увидите массу агрессии, потому что человеку не нравится. Это говорит о том, что он посягает на вас. И поэтому, Макс, как это адресовать? Ты живешь своей жизнью, и ты просто спокойно скажи ему, давай я не сделаю вот так, а сделаю по-другому. То есть адресуй это, может быть, не радикально, а просто сделай решение сам. То есть тебе, например, человек посоветовал, слушай, не делай вот это, а ты просто скажешь спасибо, но если, конечно, его совет правильный, сделай, но если совет ты чувствуешь контролирующий, не делай, просто скажи ему, я сделаю по-другому, и пронаблюдай за его реакцией. И его реакция тебе сразу скажет о том, контролирующий он или просто человек заинтересованный в том, чтобы тебе помочь. Как я сказал, нормальный человек нормально отреагирует. Может быть, он не будет прям доволен тем, что ты не послушал его, но он не будет агрессивен по отношению к тебе. А контролер будет очень агрессивен и очень недоволен, потому что он посягает на тебя и на твои решения. То есть, как бы он считает тебя, как бы, может быть, немножко своей собственностью даже. Поэтому он агрессивно и проявляется. Дальше. Гузель пишет, как понять, кто мои духовные отец и мать, если пастор не обеспечивает чувство безопасности, принятости во время встречи с ним, то он не духовный отец для меня. Дорогие, поймите, что не все пастора духовные отцы. Иногда, поймите, некоторые люди сразу уперлись, о, мой пастор не духовный отец. Да у многих людей пастора не духовные отцы. Я был в нескольких церквях, где пастора не были моими духовными отцами. Просто примите их как духовных, как учителей, а духовные отцы могут находиться даже вне. То есть я понимаю, лучше, конечно, иметь контакт с духовным отцом, я абсолютно это понимаю. Но что такое определение духовного отца? Это тот человек, который кормит, который на расстоянии знает меня больше, чем те, кто в моей жизни. То есть, что такое отец? Возьмите апостола Павла. Вот вам определение духовного отца. Он говорит, я находясь на расстоянии, помните, он писал церкви, он говорит, я знаю, что у вас происходит. И он настолько, ему даже письма не писали, он знал, что в церкви тот спит со своей мачехой. И духовные люди, вы знаете эту историю. И он там связал этого человека и предал его во измождение плоти сатане. Другими словами, что такое духовный отец? Это на расстоянии чувствовать, знать, переживать. То есть на расстоянии быть вовлеченным в духовные действия. То есть, например, духовный отцом можно назвать так. Ты этого человека можешь... может быть, физически не встречал, но он постоянно говорит в свою жизнь. И говорит настолько точно, что ты просто удивлен. Или это женщина, или это духовная мама. Неважно, это могут быть разные люди. А пастор — это просто пастор. Пожалуйста, не качайте с каждого пастора, что он духовный отец. Иногда он просто твой пастор, твой учитель, твой помощник, просто друг, как угодно называйте. Просто духовный лидер, который ведет тебя впереди, но не обязательно отец. Пожалуйста, перестаньте требовать от всех пасторов, что они должны быть отцами или матерями, если это женщина-пастор, да? Ни в коем случае, это не гарантирует. Иногда да, чаще всего нет. Я встречал больше людей, которые не являются отцами и матерями в пасторской позиции, просто учители и пасторы, просто он здесь обеспечивает комфорт, помощь. Но у этого человека отец или мать являются абсолютно другими людьми, абсолютно далеко на расстоянии. Поэтому нет, поэтому вот так, Гузель, ответ вот такой. Если ты не чувствуешь там каких-то чувств, они не должны, ты не должна чувствовать эти чувства около своих пасторов. Просто чувствуй себя у них, как у пасторов, чувствуй себя у них дома, как у учителей, как людей, которые ответят на вопросы, помогут, просто, может быть, дадут тебе какую-то позицию, и ты сможешь расти в этой церкви, не будучи одиночкой и оторванной от тела. Поэтому я советую лучше, некоторые люди говорят, ой, я буду только у моего отца, а если ты не сможешь быть у своего духовного отца? Например, я не мог физически, не мог быть у своих духовных отцов. Все, что я мог делать, это читать их книги, смотреть их кассеты, на то еще время было, да, и просто иметь вот такие взаимоотношения по телевизору и через чтение книг. Но это совсем не делало моего пастора духовным отцом, и я на него не обижался. Я дал пастору быть пастором, а духовному отцу быть духовным отцом. Поэтому вот такой мой простой совет. Джейк пишет, правильно ли, что первое должен сделать человек со своей зарплаты, это дать десятину? Давайте, или можно вначале поехать купить свои какие-то вещи, а потом с той же зарплатой дам десятину. Дорогие, неважно, как ты отдашь десятину. Десятина – это сумма, которую я не всчитываю. То есть я могу потратить только вот эту сумму. Я понимаю, что есть люди, которые очень ответственные, очень четкие, точно, они сразу отдают десятину и потом тратят. Есть некоторые люди, у которых нет возможности сейчас отдать десятину, потому что у тебя через неделю, через две только, например, служение будет, да, там, где ты отдаешь десятины, и ты принесешь свою десятину с этого. Пожалуйста, делай как хочешь, но здесь не важно. Важно сам факт и сам момент, что ты отдал, что это не твое, и ты этим как бы, это мой завет с Богом, то есть мой завет благословения, мой завет охраны, мой завет другими словами благосостояния на этой земле. Ни навара, ни Бог, ни банк, который на проценты взращивает деньги, он просто, другими словами, я, все мое охраняется. Вот это главная причина. Во-первых, я благословляю нужду церквя, благословляю людей, которые в нужде. Второе, я охраняю то, что я уже имею, да? А благословен ли я буду дальше, расти будет оно, не будет расти, меня это не интересует. Я сделал свое дело. Дальше. Кирилл пишет, я не понимаю, что такое тайная комната, объясните это. Очень просто, тайная комната, молитвенная комната, святое святых, массы названий. Это место, где ты и Бог, это место, где тебе никто не мешает, это место, где в это место не заносится телефон, в этом месте не включается компьютер, в этом месте ничего. В этом месте у меня есть мой стул, моя Библия и есть мой Бог. Все, вот это тайная комната, дорогие, это там, где я и Бог, это там, где его мысли о нем. Я не читаю никаких новостей, я не смотрю никакие погоду, я не открываю ничего. То есть вот это тайная комната. Тайная комната – это там, где он и я. Как Библия говорит, зайди в тайную комнату, затвори за собой дверь, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Другими словами, даже Иисус говорит, что должны быть отношения один на один с Небесным Отцом. Вот это тайная комната. Дмитрий пишет, Андрей, можешь объяснить, как глубоко дьявол может проникнуть в наше мышление? Как глубоко, как ты допустишь его? Немножко о подсознании я в самом начале трансляции говорил. То есть мы с вами должны понимать, что наше мышление – это поле. Наше мышление – это там, где мы строим. Например, смотрите, подсознание – это там, где скопленный стройматериал. Например, давайте скажем так, в гараже стоит машина. Гараж – это мое мышление, а полки – это мое подсознание. А в полках у меня там детали, запчасти, болтики, гаечки, инструменты, ключи, там разные-разные там вещи, из которого я могу чинить, строить, исправлять, делать конструкцию. Другими словами, я создаю из подсознания. Дьявол в сознании может натворить только тогда, когда он очень хорошо потрудился над подсознанием. Ребят, поймите меня, не игнорируйте ваше подсознание. Ваше подсознание, вот почему люди говорят, я хочу побеждать и не могу, я хочу творить добро и не могу. Почему? Потому что ты не можешь построить то, чего нет в твоем подсознании. Что я начинаю делать? Я начинаю перестраивать мое подсознание. Дорогие, поначалу я не хочу и не иду творить добро, я не могу творить добро, потому что в моем, как Библия говорит, в моих запасах, в источниках нет ничего доброго, поэтому я выношу из моего подсознания все, что там было накоплено. Зло, раздражение, гордость, зависть. Библия много упоминает об этом. Там накоплено все. Я это все сгружаю Иисусу, прошу простить, исцелить. И я начинаю, дорогие мои, поймите, не стройте сразу мысли. Стройте ваши подмысли, подсознание, или вот этот ваш toolbox, или вот это ваше, там, где ключи хранятся, да? Другими словами, что я начинаю делать? Я начинаю в процессе дня впитывать Бога. Хочу или нет, я ставлю музыку поклонения. Она мне поначалу не нравится, а ты делай. Я не хочу открывать Библию, я открываю Библию. Дорогие мои, я начинаю делать то, что я сейчас делаю. Сейчас я начинаю закладывать в подсознание инструменты, запчасти, из которых будет строиться сознание. Проходит неделя, проходит две. Я молюсь, я читаю Библию, я слушаю музыку поклонения, я держу свой язык за зубами, если там у меня проблема со злом, с реакцией и так далее. Другими словами, и ты увидишь, 2-3 недели, месяц проходит, если ты действительно, дорогие, наше сознание это как мышцы, им нужно время, им нужны упражнения, им нужно правильные запчасти, правильные детали, поэтому поймите, родные, что это нужно время, не можешь ты за один день построить что-то прекрасное. Сначала тебе нужно будет построить, как вам сказать, стройматериал, и из стройматериала ты начинаешь строить дом, строить машину, неважно, ты начинаешь создавать что-то. Поэтому как дьявол может добраться в сознание? Как он добрался в подсознание? Чем ты живешь, чем ты дышишь? Посмотри на свои сны. Сны я всегда, обычно, когда я с человеком начинаю консультировать, я сразу задаю первый вопрос. Расскажи мне о своих снах. Твои сны добрые, теплые или злые, холодные, неприятные, опасные? То есть по снам я уже могу определить, чем загружено подсознание, потому что ты был на рыбалке 2 дня, угадай, что тебе будет сниться. Тебе будет сниться поплавок, тебе будет сниться сеть, тебе будет сниться удочка, тебе будет сниться улов. Другими словами, подсознание будет, из подсознания в твой сон будет протекать информация. Поэтому сон – это первое определение того, что скоплено в подсознании, и это сигнал тому, что будет строиться в сознании, окей? Поэтому не хочу долго брать, как бы, да, время, но я так скажу, я вижу, что вопросов насчет сознания, подсознания очень много, и я пытаюсь отвечать, дорогие, верю, что это поможет вам. Поэтому некоторые люди попытались построить, раз не получилось, 2 не получилось, 3 не получилось, и они плюнули. Конечно, у тебя не получилось. Твое подсознание заполнено демоническими конструкциями, демоническим стройматериалом. Поэтому первое, что ты должен делать, не строить, а загружать. Или, скажем так, перегружать, переписывать уже то, что было там на твоем жестком диске записано. И что получается? Во-первых, у тебя будут спокойные сны. У тебя будет нормальная, уравновешенная жизнь. У тебя будет... Ты будешь просыпаться в гармонии с собой. Пронаблюдай, в гармонии ли ты с собой, или ты постоянно дерганный, смыканный, нервный, раздраженный. Внимательно пронаблюдай за своей... Гармонируешь ли ты с собой, гармонируешь ли ты с окружающим миром вокруг тебя. И это уже может показать тебе, расшатано ли твое сознание и подсознание или нет. Итак, дальше. Бодя пишет, что делать, когда я каялся, но очень зависимый человек от порнографии, я очень не хочу, но все равно это делаю. Дорогие мои, во-первых, порнография, это, как вам сказать, Я уже говорил насчет этого уже не раз, и в первой тоже передаче «Вопросы и ответы». Немножко только возьму, потому что для молодых парней, похоже, это очень серьезный вопрос. Порнография, поймите, что твое, то есть твоя натура, мужская натура, она просто хочет близости, сексуальных взаимоотношений. Мы физиологически Богом так созданы. Желание, влечение, почему? Для продолжения рода, для связи, для того, чтобы быть женщиной, оберегать ее. И все это начинается с чего? Это начинается с близости, с душевности, со взгляда, с сексуальных взаимоотношений. И поэтому, дорогие, поймите, что здесь некоторые люди говорят, когда я буду освобожден от этого? Дорогие, поймите, Бог не освобождает тебя от того, что Он тебе давал. То есть мы абсолютно понимаем, что порнография — это не от Бога, это извращение. Библия говорит, что если ты посмотрел на женщину с вожделением, которая не твоя жена, то ты согрешил в своем сердце. То есть мы абсолютно понимаем все эти факторы. Но, дорогие мои, когда ты посмотрел с вожделением на свою жену, это нормальная супружеская жизнь. Поэтому что таким парням я советую? Опять же, я предупреждаю таких ребят, что пока ты не женишься, или если ты женат, и у тебя не будет нормальных, регулярных, сексуальных, здоровых взаимоотношений с твоей женой, тебя всегда будет тянуть куда-то, куда твоя физиология тянет тебя. Понятно, ты как мужчина или как духовный человек можешь там удержаться неделю, две, три. Я абсолютно это понимаю и знаю таких ребят. Но поймите, дорогие, я сам мужчина, я знаю, как это работает. Но тебе хочешь, не хочешь, нужна будет потом близость с женой, да? И если это женщина, это нужна будет близость со своим мужем. И хотим мы этого или нет, естественно, у женщин немножко реже, потому что у них немножко двигатель по-другому заводится. Опять же, мы об этом сейчас говорить не будем. Но, тем не менее, факт остается тем же самым, что мы с вами ведомы чувствами и инстинктами. Поэтому то, что ты называешь похотью и порнографией, я называю это здоровое влечение к нездоровым вещам. То есть и поэтому, когда я беру это влечение нездоровым вещи, переправляю их на здоровое, то есть на мою жену, то это получается здоровая любовь, здоровое взаимоотношение, здоровое прикосновение и так далее. То есть это все нормально. Поэтому советую таким ребятам жениться, найти супруга, супругу, да, и, естественно, если есть супруга и у вас там какие-то напряги, наладить контакты, исцелить эту сферу, побывать на какой-то супружеской, может быть, консультации. К нам много пар приходят, и мы помогаем людям и с этими вопросами чаще. И, естественно, здесь, опять же, это очень большой вопрос. И здесь и женщинам нужно себя сделать доступной для своего мужчины. И она должна знать, что если ему вовремя не дать, это не как женщина там пересидела, перегорела, там фильмом пересмотрела, книжкой перечитала и пошла дальше. У мужика не так, дорогие женщины. У мужика, если оно заскочило в голову, оно обычно куда-то выйдет. Поэтому, пожалуйста, дайте вашему мужу, да, чтобы оно вышло в правильное чувство и взаимоотношение к вам. Если он начинает приставать к вам, начинает экстра давать вам внимание, пожалуйста, позвольте ему иметь сексуальное взаимоотношение, интимное взаимоотношение, иначе вы же потом от этого страдать. И будете не потому, что он не сдержался, а потому, что у мужика есть предел и лимит. И после этого он идет в лучшем случае на порнографию, в худшем случае в блуд. Поэтому, опять же, это физиология мужская и женская, но сегодня не об этом. Верю, что этот маленький момент просто поможет какие-то вещи разрулить. Но, опять же, Бодя, так тебе и скажу, что из этого выхода нет. Выход только один. Эти чувства ты можешь направить только к жене, в правильные взаимоотношения, или это просто будет влечь тебя не в ту сторону. Поэтому... К сожалению, получается мне разочаровать тебя, а ты этого не избежишь, никакой мужчина этого не избежит, естественно, если он не импотент, если он импотент, у него другие проблемы, то есть каждый здоровый мужчина, у каждого, естественно, там, кто-то, кому-то нужно через день, кому-то нужно каждый день, кто-то раз в неделю нормально, то есть это все зависит от тестостерона, все зависит от характера и от возраста мужчины, но каждый мужчина, хотим мы или нет, нуждается и будет нуждаться в интимных отношениях с женщиной. Вот и все. Дальше. А... Всем привет и благословение. Меня зовут Надя. Пишу из Испании. Как я могу прийти к вам на энкаунтер? Прийти не сможете, прилететь сможете. Имею в виду, что не живу в Америке и, наверное, мне нужна виза. Вы должны узнать, во-первых, какой у вас паспорт. И если у вас, например, паспорт европейский, то Европа, въезд в Америку, безвизовый въезд. И вы можете просто купить билеты, и вас здесь, вас впустят в безвизовый въезд. Спроси, вы должны пойти в посольство, в Испании посольство 100% есть, просто узнать, или на интернете узнать, но не как испанцы, если у вас испанский паспорт, узнайте, но чаще всего у русских там, или украинский паспорт, русский паспорт, может, европейский какой-то паспорт другой, узнайте технический момент, впускает ли Америка и какие правила. А здесь мы сделаем приглашение, напишите на наш веб-сайт tcci@gmail.com, и наши администраторы и наши секретари вышлют вам приглашение на приезд в Америку. И много людей на энкаунтере ездят и с разных стран, и проблем нет. Узнаете, впускают ли вас. Виталий пишет, или Виталия, да, похоже, это Виталия, да? После религиозного контроля замечаю, что подозреваю во всех подряд религиозников. Даже трудно слушать проповеди других пасторов, кроме вас и т.ц. Внутри сразу протест, страх, дистанция. Как это преодолеть? А исцелиться, родные. Я помню, был в том же самом моменте. Я был ранен религией, был ранен религиозным контролем. И поэтому я уже предвзято относился. Попросите Бога исцелить вас. Потому что, поймите, не все религиозные люди. Просто у них свое направление, у них своя доктрина, у них, может быть, своя деноминация. Но они не религиозные люди. Просто это их уровень, это их направление, это их ДНК. Просто у Transformation Center мы трансформаторы. Все, хоть умри, мы вот так делаем, мы трансформируем жизни людей, мы работаем с личностью, мы работаем со свободой. Поэтому с нами уже эта категория людей вращается. И это, вы тоже относитесь к этой категории. Поэтому исцелиться. Попросите Бога исцелить вас. И поймите, не только мы лучшие, не только нас слушать. Есть массы классных проповедей, массы хороших пасторов, даже русских пасторов. Просто посмотрите, что вам по духу. Но поначалу нужно исцеление. Попросите Духа исцелить вас от этих ран, нанесенных вам религиозным обществом. А у вас в церкви проходят СОЗа? Проходят СОЗа. У нас не проходят СОЗа, у нас проводят СОЗа. Опять же, мы говорим, что есть люди, которые ездят. Мы живем с церковью Battle Wefield рядышком. Здесь буквально несколько часов до Калифорнии наши ребята ездят, стажируются. Есть в Портленде и в Сиэтле люди, которые помогают проходить людям СОЗа. Да, проводим очень хорошее исцеление душевное. Но я это советую делать после энкаунтера. Человек прошел энкаунтер, и потом, если ты чувствуешь, что у тебя еще не хватает, может быть, какой-то целостности или понимания, или где-то душа не была исцелена, то даже не просто советую, а рекомендую пройти служение СОЗа. Да? Ну, естественно, пройти его по формату Вифиля, как Вифиль проводит, потому что как и энкаунтеров, так и СОЗа сейчас все творят, особенно русские, что хотят, то и творят, и называют это СОЗа. Поэтому будьте аккуратны, по крайней мере, узнайте, кто этим занимается, послушайте свидетельства и будьте аккуратны с тем, куда вы едете, потому что не все, что называется СОЗа, является СОЗа. Okay? Сейчас читаю, ребятки, здесь просто много не вопросов, да, как бы много чего такого. Приветствий, моментов, кто-то отвечает друг другу здесь, поэтому я стараюсь. Почему мой дух коробит, слово паразит должен, должны у русскоговорящих? Правильно. Меня тоже раздражает слово должен. Я обычно чаще всего я не употребляю это слово, но когда я говорю должен, только по отношению к Богу. По отношению людей ты ничего не должен, ни пасторов ты ничего никому не должен. Будь свободен от долгов. Окей, долги — это нехорошо. Но я абсолютно должен Спасителю. Я абсолютно принадлежу Ему. Поэтому должен я только тому, кому я принадлежу. Поэтому, если тебя раздражает это слово, правильно раздражает, мне тоже оно не нравится. И поэтому, если я и должен, то это только Богу и только тому, что Он попросил меня. Окей? Хочу спросить, Давид пишет, хочу спросить про эмоциональный отдых. Как вы проводите отдых, когда служение требует сил? Классный вопрос, Давид. У тебя должно быть хобби. Я всем советую иметь хобби. У меня, например, хобби, я любитель скорости, я любитель спортивных машин. Также я любитель спорта. То есть мне, если мне сильно тяжело, я в спортзале. Если мне нужно развеяться, то я где-то гоняю на машине, я гоняю там, знаете, просто развеиваюсь. Скорость, здесь есть места, где можно хорошо разогнаться, покататься. То есть должно быть хобби. У кого-то это рыбалка, у кого-то это чтение книг. То есть мой душевный резерв, поймите, дорогие, человек не только состоит из духа. Личность состоит из души. И я, как пастор, естественно, я состою из души. И если твои резервы на нуле, естественно, мы понимаем, что дух на нуле практически не может быть, если ты общаешься с Богом. Но душа, родные мои, она очень часто истощается. И поэтому я советую людям иметь хобби, иметь какое-то место, где ты наслаждаешься, тебя не напрягает ничего. То есть ты можешь просто весь день посидеть около, или поковыряться со своей машиной, или в спортзале поплавать, или ты в парилку сходишь, или на рыбалку съездишь. Поэтому восполнение резерва, я лично это делаю, мое хобби. То есть и хобби не должно быть дорогое. Иногда это очень простые вещи, прогулка по лесу, там собирать любители там грибов, там неважно. Любое хобби пойдет. Собираешь ты там марки, значки, там серебряные монеты, там хобби миллионы телега. Поэтому посмотри, куда тебя тянет, найди какую-то отдушину, да, ее же так и говорят, как бы отдушина, да, и расслабься, просто расслабься. Естественно, мы не говорим о каком-то грехе, о грязи, мы говорим о нормальном душевном отдыхе, который, может быть, не будет стоить ничего. Просто выветриться, отдохнуть. Вот так я, например, делаю. Влад пишет, ребят, тут столько насчет десятины, столько вопросов. Может ли десятина сеяться в человека? Вы всегда десятину сеете в человека, дорогие. Или в человека, или когда ты сеешь в служение, да, например, что-то. Ну ты же не стоишь в служении. Что, вы видите служение ходящим? В служении человек, который распоряжается финансами по нужде других людей или по нужде церковной. То есть хочешь, не хочешь, ты... Окончательная цель – это десятина, это помочь кому-то. Десятина, что Богу нужна, ему что, мало, или он нуждается в чем-то. То есть, конечно, нет, мы понимаем. Но мы абсолютно понимаем, что мы иногда даем в человека и даем в служение, да? Но в конце концов оно все равно заканчивается у какого-то человека, которому нужны финансы покушать, финансы одеться, финансы купить здание. У разных людей на разных уровнях разные нужды. Поэтому хочешь, не хочешь, ты всегда сеешь в человека. Я всегда говорю, я сею, например... Да, в людей, да, десятины мои сеются в церковь, да, как бы, естественно, у меня нет, но мои пожертвования и приношения 100% сеются в человека. То есть я вижу нужду, и я сею в человека. Поэтому, опять же, вам Бог должен сказать, если нет служения рядом, вы можете посеять в человека. И то, если, естественно, Господь влечет вас и показывает вам это, да. Так, далее. Да, здесь как бы о снах вопросы, да, можете посмотреть там, где школа есть толкование основ видений, да, как бы я говорю о духовной интерпретации, вы можете эту школу просмотреть все на наших каналах, все бесплатно, доступно, смотрите и учитесь. А можно ли давать в 3-4 года хлебопреломление, ведь в этом возрасте оно неосознанно, а осознанно родителями? Поймите, некоторые люди думают, что, например, мои дети принимали и принимают хлебопреломление постоянно, и возраст не важен. Другими словами, я помолился, оно осознанно мною, и я хочу, чтобы мой ребенок уже с самого начала впитывал это все. Поэтому для меня нет никакой проблемы дать ребеночку немножко сока, немножко хлеба и сказать ему, что это ты принимаешь Иисус. На его языке объясните. Просто скажите, это жертва, это от Иисуса тебе, чтобы у тебя все было хорошо. Просто на его младенческом, маленьком, детском языке объясните ему. Но у меня нет никаких возражений. Но эти дети в этом возрасте, я не считаю, что они имеют сами право это делать. Это должны делать родители, и родители должны разрешить им это взять, или родители должны взять и дать им лично. Но мы, как бы, против того, чтобы дети сами это делали, как бы, да. То есть родители должны уже объяснить, и когда детки, например, у нас в церкви подходят, берут это все, принимают, то есть я подразумеваю в том, что их родители уже это видят, они их допустили, они им объяснят и так далее. То есть у меня на это возражения нет, я в этом вопросе абсолютно не религиозен. Естественно, это хорошо принимать, но я считаю, что чем раньше человек будет впитывать кровь и плоть Иисуса Христа, тем будет полезнее для его духа и лучше для его духовного здоровья. Okay? Наташа пишет, может... Ребята, извините, я думал, мы уже выросли из этого. Просто простите, мне эти вопросы просто... Наташа вопрос задает. Скажите, если женщина носит брюки и использует косметику, пойдет ли она в ад за это? Ребята, вы издеваетесь? Вы в каком веке живете? Какая косметика? Какие брюки? Изучите историю. Брюки изначально были с женщинами созданы. Брюки изначально было женское покрытие ее ног. Изучите вообще историю даже одежды, и вы узнаете, что халаты носили мужчины, брюки носили женщины. По сей день на Востоке женщины носят такие, да, не облегающие, естественно, брюки. Никто в ад из одежды не попадает. И за маленькой краски на твоем лице точно никто в ад не попадает. Родные, пожалуйста, выйдите из этих церквей, я умоляю вас. Это насколько нужно быть нездоровым и духовно незрелым, чтобы думать, что брюки ведут тебя в ад. Извините, ребят, я думал, мы выросли из этого лет 20 назад. А оказывается, мы здесь еще находимся. Нет, родные, никогда в жизни женщина не попадет в ад, когда она одевает. И когда она немножко имеет какой-то макияж или краску на своем лице, или прическу, дальше так оденем, да, объясним, да. То есть абсолютно, родные, поймите, эти вопросы должны уже быть разобраны в 5-летнем возрасте, успокойтесь. В ад идет человек не из-за макияжа. Библия нигде не говорит, что что-то... В ад идет человек, если он не принял Иисуса Христа, если он не принял его как личного спасителя, если он не принял кровь завета, если он не согласился отдать Богу свою жизнь. Вот что делает человека, идущим в ад. Религия манипулирует адом налево и направо. Сразу скажу, что этот человек, скорее всего, очень глубоко и очень серьезно и очень давно находится в религиозном обществе. Прошу вас, покиньте эти курятники, извините, я никак по-другому не могу их назвать. Не хочу оскорблять, но в то же самое время я очень-очень, дорогие, поощряю вас покинуть эти места контроля, места, где вам говорят, как жить, места, где управляют вашими жизнями, вашими сознаниями, вашими душами. Покиньте эти места. Именно эти церквя, я говорю, покинуть. Там, где вам не дают жить, дышать и думать своей головой. Окей? Специально ответил на этот вопрос, хотел пропустить. Насчет пришествия, ребят, мы не будем трогать. Это очень огромная доктрина, она глубочайшая. Будет ли конференция с вашим участием в 2019 году в Киеве? Будет. будет в Киеве конференция, если не ошибаюсь, это сентябрь. Следите за церковью Нева Джатвы, Вадим Балев, они выставят всю информацию. Если я не ошибаюсь, то я и Рик Пино, мы будем в Киеве вдвоем служить. Не пропустите, я чувствую, это будет какая-то очень серьезная бомба для духовного мира. И Рик привозит свой тоже, свой элемент, свою функцию. Поэтому, скорее всего, я не могу точно сказать, это будет, по-моему, это сентябрь будет. Ну, следите за новостями. Но в Киеве я буду. Человек задает вопрос. Андрей, здравствуйте, пожалуйста, объясните, когда нужно исповедание своих грехов перед человеком? Обязательно ли это надо это делать, зная, что Бог простил и очистил и освободил от прошлой жизни? Дорогие, исповедания, Библия говорит, исповедуйтесь друг перед другом. В исповедании нет ничего. Опять же, мы не говорим, что если кто-то тебя заставляет исповедоваться, будь осторожен с этим. Исповедоваться ты должен человеку, во-первых, который духовно может помочь тебе, выслушать тебя, который находится духовно повыше. И, естественно, человек, который не разболтает ничего. То есть здесь нужно быть просто мудрости и откровения, ну, откровенно говоря, да, как бы, то есть нужно соблюдать даже манеры поведения, этикета, быть человеком, который не разляпает это по церкви. Сколько я видел людей, раненые исповеданием, потому что они сказали кому-то, и теперь это достояние всей церкви. Исповедание важно и нужно. Сам я исповедовался, когда проходил через освобождение и очищение. Если тебя Бог освободил, и ты исповедовался перед Ним, и у тебя нет тяги, возвращения, и с этим никаких проблем нет, запросто можешь об этом забыть, и не надо исповедоваться. Но если ты чувствуешь, что ты не можешь преодолеть какой-то грех, ты в постоянном капкане, ты в постоянном поражении этим грехом, то я советую найти человека, и, может быть, он поможет тебе и освободиться, и исповедаться. Чаще всего, я заметил, как пастор, люди исповедуются мне очень много и очень часто. Чаще всего исповедание уже снимает вес и уже дает человеку освобождение. Я еще не начал молиться. Мне уже человек говорит, что он получил свободу, он уже легче дышит, как с груди что-то снято. Другими словами, вскрываться нам нужно не потому, что... как вам сказать, не потому, что это вот обязательно, а потому, что что-то снять с нашей жизни. Когда человек носит что-то один, ему нужно переложить это бремя на другого. Кто-то должен помочь тебе нести это бремя, еще в зависимости от того, что ты исповедуешь, окей? Поэтому исповедание, я считаю, ключевой момент, и он важен, но он важен в том моменте, если ты чувствуешь не свободу и ты не можешь победить какие-то моменты. В этом случае советую найти человека мудрого, сильного, духовного, который может помочь и помолиться вместе с тобой и поможет тебе, да? Итак, дальше. Сколько там времени я уже? Окей, уже много. 1:40, да, или сколько там? Ой, вопросов, конечно, здесь, боже мой, тут непочатый край, поэтому простите, родные, поэтому и делаем такие моменты. Поэтому старайтесь подключаться к трансляциям пораньше, да. Обычно это среда, 10 утра здесь. По-моему, Москва и Киев, это 9 вечера, где-то так, да. В общем, посмотрите, должно быть, по-моему, 9 вечера. Сейчас, до перемены времени, потом поменяется время, да, на час. Те вопросы, которые пораньше, естественно, я успею захватить пораньше вниз. Дай Бог. Человек задает вопрос. А меня интересует вопрос. Если человек не хочет меняться, может ли Бог смотивировать человека к тому, чтобы он изменился? Например, как Навуходоносора смотивировал, покушал траву и пришел в себя, да? Да, Бог мотивирует людей, но опять же, я говорю, когда меня спрашивают, кого Бог мотивирует, обычно Бог мотивирует людей судьбы. Навуходоносор был человек судьбы. Например, Савл, который потом переназвался в Павла, он был человеком судьбы. И поэтому Бог его смотивировал тем, что он услышал голос, упал. Как бы можно сказать, что воля человека была не включена, да, в момент. Но здесь Бог не заставил его прийти. Бог здесь сделал какой-то момент, как и с Навуходоносором, где человек остался один на один и задумался, да? Поэтому Бог может мотивировать. Так же, как он смотивировал Иова, да, как бы, и потом помог ему освободиться от некоторых вещей и страхов в своем сердце и сделал его еще богаче, еще влиятельней. То есть, да, Бог может мотивировать. По всей Библии есть такие моменты, где Бог вводил какие-то вещи, и человек выходил из этого лучше. Например, когда Иакову, да, сломано бедро было, то же самое. Почему Бог сломал ему бедро? А, то есть это была мотивация, да, как бы опираться на Бога, там своя тема глубокая, туда не иду сейчас. Бог может мотивировать людей. Мотивирует ли он всех? Нет, далеко не всех. А, я заметил, что мотивация идет, Бог, другими словами, фокус или удар Бог делает на тех людей, которые являются людьми, ключевыми людьми судьбы. Это люди, которые, за которыми стоят нации, за которым стоят тысячи, за которым стоят какие-то очень серьезные моменты. Я считаю, что Бог считает, мое мнение, да, опять же говорю, не ловите меня за язык, мое мнение, что ключевые люди судьбы в каком-то моменте с Богом заключили договор там. Я сейчас не хочу говорить об этом, потому что наш дух был вне тела еще там. И я уверен, что некоторые заветы и союзы мы уже заключили с Богом там. И у некоторых ключевых людей, которые на земле, они Богу уже дали разрешение там. Почему я это знаю? Потому что мне была показана одна часть моей жизни, где я Богу лично до того, как я был уже здесь, мой дух был с Богом в контакте, и определенная часть жизни я ему уже разрешал сделать некоторые вещи помимо моей воли, потому что это было очень важно, и я Богу дал это разрешение. Поэтому я знал, когда у меня было 5 аварий, то есть, скажем так, 5 мотиваций, да, в 91-м году, 92-м году, у меня была куча аварий, разбитые машины, один раз даже я был в очень тяжелой аварии. Я так скажу, да, у меня, можно сказать, мотивация, да, мотивация, мотивация к лучшему, но я знаю одно, дорогие, что мотивирует Бог тех, у которых влияние, которые призваны к чему-то. Просто так люди повседневные не мотивируются. Мое мнение опять. Может быть, да, но, скорее всего, в моем опыте, в моей практике нет. А так, да, Бог может мотивировать людей. А каким образом, Макс пишет, каким образом можно открыть портал на небо? Ты портал на небо не откроешь. Это называется нелегальное вторжение в духовный мир, и это расценивается как колдовство и ворожейство. Поэтому воздерживайтесь от всех людей и проповедников, которые говорят вам, что вы можете открыть портал. Нет. Мы можем с вами пригласить Святой Дух, который открывает портал. Портал открывается не снизу вверх, а портал всегда открывается сверху вниз. Поэтому будьте аккуратны. Сейчас я не хочу о духовных сферах, это совсем не то время, но я знаю одно, что я не открывал портал. Да, здесь вот смотрите, так, где мы сейчас? Хотел бы... Да-да. А, сейчас, секундочку. Дайте мне немножко убежать. О, мы аж убежали. Вау, а что это я в самом конце? Ой, ребят, извините, у меня все вопросы улетели. Все наверх пошло. Ну ладно, неважно. Насчет портала, и я сейчас где-то здесь попытаюсь найти, где я нахожусь, да? Насчет порталов. Портал мы не открываем. Как это можно сделать, как Макс задает вопрос, как у меня? Это невозможно сделать, как у меня, потому что даже я сам не знаю, как у меня получилось. Я был просто голоден, и я был просто ревностен, и я хотел, чтобы Бог коснулся меня, и я был в посте и в молитве. Опять же, ты можешь использовать те же самые ингредиенты, и Бог не коснется. Не потому что это, а потому что это ингредиенты мои, это было мое сердце. Ты должен Бога искать по-своему. И никакой гарантии нет, если Бог ответит или откроет даже портал. Желание — это хорошо. Будь в его атмосфере. Ходи в сыновстве, находись в слове, находись в славе, находись в атмосфере. Но я постараюсь как бы опять и опять объяснить, что мы не открываем порталы отсюда туда. Это называется нелегальные вещи, да, поэтому будьте очень аккуратны. Угу. Так. Как слышать Бога и быть уверенным, что это Он, а не твои мысли? Марина спрашивает, да? Очень хорошо, потому что чаще всего Бог даже говорит тебе, как тебе сказать, Бог говорит тебе на твоем языке, и очень часто ты даже слышишь, как бы, как будто в тебе твой голос. Поэтому ничего здесь нет странного, но как узнать, что это не ты? Во-первых, смотрите, человек такое существо, что когда Бог говорит, Он тебе будет говорить вещи, как тебе сказать, вещи, которые, на которые у тебя будет реакция. То есть чаще всего, когда ты с собой говоришь, ты будешь себя или осуждать. Знаете, вот человек что-то сделал, он осудил себя, и потом он говорит, наверное, Бог осудил. Нет, Бог не осуждает тебя, он обличает тебя, но обличает тебя как папа, нежно. Дух Святой обличает тебя, говорит в своей жизни. Когда говорит Бог, он ведет тебя. Как узнать, Божий ли это голос, или это мой, или это дьявольский голос? Одно есть правило. Правило, вот выучите его для себя. Правило такое, что Бог всегда ведет и дает человеку выбор. Другими словами, когда Бог говорит мне, я могу иметь выбор, и я могу сказать «нет» без того, что я обижу Бога. Если это говорит, знаете, мое «я» или дьявол, или какие-то мнения людей, то ты всегда будешь осуждаем, или тебя будет толкать на действие твое собственное решение, или желание, или твой голос. Поэтому поймите, Бог ведет, а человек или дьявол, мы толкаем человека, заставляем, неважно, себя, другого, мы заставляем себя, делай это. Но с Богом все очень просто, дорогие, все очень нежно, комфортно. И я знаю точно, что я Богу много раз говорил «нет», там, где нужно было сказать «да», и Дух Святой не заставлял меня, не напрягал меня, не атаковал меня и не осуждал меня. Он просто вновь потом опять приходил, и опять вопрос повторялся. Другими словами, я узнал, что это Бог, из того, что я откладывал, откладывал и откладывал, а Бог говорил нежно и говорил и говорил, пока я понял, что это не я и не шутка и не просто мои мысли, а это был действительно Бог. И поэтому я вот так распознаю. Бог ведет, человек и дьявол толкает. Бог нежный, человек агрессивный. Да? Поэтому возьмите это для себя. Да, человек пишет, да, здесь. А Бога не спутаешь ни с кем, чистое сердцем слышат чище. Да, 100%. Будете проводить время с Богом, будете выучивать язык Бога, и чем дальше, тем будет яснее и понятнее эти вещи. 100%. Руслан пишет. Класс. Такой вопрос прикольный. Итак, Руслан пишет. Наш пастор изгонял вас из брата в церкви с рукоположением. Извините. Это такие вопросы классные. Спасибо. Изгонял вас с рукоположением и всякими членами церкви спустя время, когда пришли небольшие проблемы и гонения, он сбежал в Штаты. Как это так? Да вот так это так, родные. Во-первых, я ни в кого не входил. Я знаю, что у религиозников есть такой термин, как дух Шаповалова. Ребят, духа Шаповалова нет. Есть дух святой и есть дух этого мира. Естественно, есть вещи, которые я проповедую как личность, но поверьте, духа Шаповалова нет. Это не библейский. Так, то, что они изгоняют, нет ни в Ветхом Завете, ни в Новом. Поэтому, дорогие, это абсолютно доктринальное даже заблуждение, даже среди религиозных людей. Духа какого-то из кого-то не изгоняют. Потому что это или демонический дух, или это Дух Святой. То есть, ну, Дух человека, он не входит в кого-то. То есть, я ни в ком не был, меня изгонять из кого-то не надо. Естественно, это религиозные предрассудки. И я понимаю, почему он сбежал в Штаты. Евгений спрашивает, вы приедете в Таллин? Да, буду в Таллине. Следите за новостями. В Таллине у нас будет съезд пасторов Завета. Естественно, это закрытый съезд. Но после этого я буду в воскресенье. Это будет февраль, я не могу сказать точно даты, не помню. Это будет февраль, середина, по-моему, февраля. Я буду у Володи Колесникова. Я буду в церкви одно воскресенье служить в Таллине. Поэтому следите за веб-сайтами и за сайтом Володи Колесникова, да, пастора Владимира. Они Эстония, Таллин, у них там церковь в Завете, да, у нас. И он выставит подробности попозже. Но мы специально это не рекламируем, потому что здание маленькое, много людей не смогут приехать. Но я буду там 100%.
Юлия пишет. Здравствуйте, будет ли когда-нибудь конференция в Москве? Планируется конференция в Москве в начале 2020 года. Не могу точно сказать, когда, но конференция в Москве в планах. Примерно через год. Большая вероятность того, что конференция будет в Москве. Извините, родные, многие вопросы просто пропускаю из-за того, что лень, а из-за того, что они просто или требуют очень много времени, или я на них уже отвечал. Окей, хорошо, мы подходим к концу, родные. Пастор Андрей, что вы можете сказать об учении супер или гиперблагодати? Это хороший вопрос, родные, спасибо. Я буду закругляться. Что такое гиперблагодать? Да, это Рафал задает вопрос. Гиперблагодать – это обратная медаль религии. То есть, смотрите, если мы берем с вами религию, то там законы на законы, правила на правила, шаг влево, шаг вправо. Право, там расстрел, как вот девушка, да, только что женщина писала, штаны, там макияж, вад, люди идут. То есть представь, на каком уровне нужно находиться запуганным, что ты думаешь, что брюки, из-за брюк ты идешь в ад. То есть до моего сознания это просто не доходит. То есть гиперблагодать – это абсолютно обратная сторона. То есть это обратная сторона той же самой религии. Поймите, у дьявола есть религия, но она это одна монета. Если вы поймете сейчас вот эту сторону религии, вы абсолютно поймете ту. Гиперблагодать – это все сделано, все уплочено. Могу пить, могу даже согрешать. Самое главное – не терять вот какой-то маленькой молитвочки. То, другими словами, человек в абсолютном заблуждении. Гиперблагодать – это покрыто… То есть определение гиперблагодати – это антирелигиозный религиозный дух. Еще раз повторю, гиперблагодать, определение гиперблагодати – это антирелигиозный религиозный дух. То есть они настолько… Гиперблагодать чаще всего преследует людей или люди ловятся, которые были сильно ранены религией, и потом у них просто, знаете, удар, у них просто идет откат назад, и знаете, как волна, она сначала идет туда, а потом так в океан затягивает, что ты видишь все, что должно быть покрыто водой, а теперь оно все оголено, да? То есть гиперблагодать – это просто когда океан отходит, то есть он не находится… То есть он или потоп, религия, или откат, да, как бы, или… обмеление, да, поэтому, дорогие, будьте очень аккуратны. Чаще всего люди попадаются туда, будучи ранены религией, будучи сильно изнасилованы духом религии, дух, душа просто ранены, разбиты, и люди просто ненавидят, то есть у них это антирелигиозный религиозный дух, они ненавидят все, что связано с религией, и они просто падают, дьявол ловит для таких людей, которые не исцелились, у них есть другая уловка, еще хуже, кстати, чем религия, потому что религия тебя более-менее держит в страхе, держит в законе, но она тебя хотя бы дает какие-то параметры греха и благодати. Но когда мы берем гиперблагодать, там вообще все границы стерты. Я видел людей гиперблагодати, которые курят, которые имеют кучу партнеров, которые не женятся, не выходят замуж. Поверьте, я знаю, о чем я говорю, семья драгоценная. И эти люди, они настолько в совести сожженные, что их Дух Святой даже не обличает. И поэтому гиперблагодать, дорогие, это именно оружие дьявола для тех, которые были разбиты тем обществом. Сейчас они откатились, и теперь они сейчас в этом обществе. И не дай Бог, они выровняются, и будет все нормально. То есть, дорогие мои, но мы должны быть здравыми. Дух Святой продолжает обличать. Грех существует. Существуют вещи, которые могут отвернуть тебя. И если грех не исповедан, грех может покушаться на тебя и на твое спасение. И поймите, дорогие мои, что с гиперблагодатью нужно быть очень аккуратным. Опять же, это большая тема, глубокая тема, но коротко отвечу. Это та же самая религия, другая сторона.
сторона. Это, если то религиозный дух, то это антирелигиозный, религиозный дух. Okay? Поэтому вот так. Давайте найду еще один последний вопросик, дорогие, и буду оканчивать, потому что я уже очень хочу в мой спортзал. Я уже хочу в спортзал. Мирлан задает вопрос, что такое дежавю? Очень хочу знать, до 10 секунд иногда хватает. Дорогие, дежавю, поймите, что такое дежавю. Из-за того, что человек духовен, поймите, что в духе нет времени. Сразу скажу, вот идет наша линия духовная. Когда мы переносимся и выходим из времени, все события совершены. И поэтому нужно понять, что иногда твой дух забегает вперед, и иногда существуют вот эти, как вам сказать, трещины во времени, где ты чувствуешь, что... где ты чувствуешь, что ты знаешь эту ситуацию, ты знаешь эти вещи, ты знаешь эти события. Дежавю практически у всех, у верующих, неверующих. Это просто говорит тебе о том, что ты духовен. Дух твой, он не подчинен, как это сказать, времени. Времени подчинено тело, да? Но дух, он вневременная субстанция. И иногда у тебя вот эти бывают прострелы или трещины во времени, где твой дух заходит вперед и показывает тебе, что ты на правильном пути, что ты там, где должен быть. То есть, например, я еду по дороге, я по ней никогда не ездил. Мой навигатор говорит мне, что я там еще не был. Я точно знаю, что сейчас будет впереди. То есть я знаю, что такое дежавю, дорогие. Я уверен, что у многих людей было. Другими словами, твой дух, он вне времени. И я скажу так, что для меня дежавю, опять же, нет никакого библейского объяснения, но я могу сказать, как человек, который общается с Богом, и мне самому было интересно. Мне Бог сказал, что это твой дух иногда заглядывает вперед, твой дух иногда видит, что впереди. Дежавю – это просто пророческая трещина. То есть, можете себе представить, есть пророки, не пророчествующие, а именно пророки, которым четко раскладывается Богом, что впереди. То есть, их дух выходит из времени, им дается видеть, что будет абсолютно впереди. Но опять же говорим, эти люди очень редкая субстанция, их немного, не пророчествующих, а пророков. И именно вот эти провидцы, о которых мы говорим, да, они прям видят наперед, что будет происходить. Другими словами, они выходят из времени, мы с вами на 10 секунд, на 5 секунд она выходим, а пророки, которые божьи пророки, да, они выходят из времени полностью, и они могут видеть целый год впереди. Поэтому дежавю это не что иное, как твой дух заглядывает вперед, или твоему духу дано понимание, да, иногда, что ты на правильном пути, ты там, где ты должен быть в этом сезоне твоего времени. Дежавю не должно тебя пугать. Это нормальное явление, кстати. Человек задает такой вопрос. Здравствуйте, уважаемый пастор. Сегодня сделал анализы, сделал, я не могу понять. А плохого пока не сказали, поддержите, пожалуйста, мне лезут мысли всякие, спасибо. Давайте, дорогие, закончу молитвой, да, я молюсь сейчас за этого человека, я молюсь за эти анализы, Господь, пусть придет исцеление, восстановление и прогнозы будут нормальные. Мы отдаем эту ситуацию в руки Бога. Также, Господь, я молюсь за мою семью, Господь, я молюсь за каждого из них. Я благословляю их, Господь, поддерживаю их руки. По возможности мы будем встречаться, помогать друг другу. Отец, я прошу Тебя, я верю, поднимается поколение, которое будет ходить с Тобой. Не будет подсажено на человеке, не будет подсажено на эмоциях, не будет подсажено на гиперблагодати. Люди по-настоящему ходящие с Богом, ходящие в огне, ходящие в славе. Поэтому, родные, благословляю вас, поощряю вас опять проводить время с Богом.